8:35, среда, 28 мая. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Анастасия Ножка, ведущая этой программы. Здравствуйте,
Доброе утро.
Здравствуйте,
Сергей
Настя.
Даренко, да. В студии.
Привет, разбавьте Украину хотя бы до 9, просит Филиппок. Например, хакером Латиносом Гектором Хавьером. Это вкусно. Ну а что вкусно? Это Эктор Хавьер.
Который в 90-е годы.
Монсегур. Известный под псевдонимом Сабо, освобожден от стражи в суде Нью-Йорка, потому что он атаковал, смотри, Конгресс США. Он занимался атакой...
В каком? В 92-м?
Да нет, совсем недавно. Совсем недавно.
А знаете, вот сейчас выйдет...
Стал сотрудничать с ФБР в 2011 году. Встретились с ним у него дома. Он был под домашним арестом. Он помог предотвратить атаки против американских вооруженных сил, Конгресса США, федеральных судов, Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства. Химического пространства тоже неплохо было бы исследовать. Ну так вот. И он также помогал властям во время судебных процессов. Только что он слился полностью. А?
Перешел на сторону врага.
Ну, конечно,
врага.
Зашкварился по полной. Стал работать на кума и все на свете. Понимаешь?
Но пенсия-то у него будет хоть теперь?
Не знаю.
Маленькая.
Не знаю. Он стал просто сотрудником ФБР практически. Ну и что? Ну и что хорошего?
Сергей, Анквап,
обсуждать, а?
Президент, вроде как, пока все еще, да, Абхазия. Сейчас вот выйдет интервью, и вот на ленте есть сообщение, что он подчеркнул, что никуда, поскольку там оппозиционеры сказали, что приняли командование на себя, то возникает вопрос, не уехал ли куда Анквап. Угу. Ну, люди так в Фейсбуке там пишут. Угу. А он подчеркнул, что никуда не уезжал, и дальше еще цитата «Я нахожусь здесь», говорит он. А мне это напоминает фильм «Кин-дза-дза», когда его похитили инопланетяне, и он звонит домой, она говорит: «Вовка, ты где?» Он говорит: «Да я тут, в одном месте». Помните? Ну, то есть у вас по поводу Абхазии нет каких-то предчувствий? Или нужно пропускать эту тему?
Вот я на самом деле с Абхазией должен тебе признаться в своей малой компетентности. Незначительной компетентности. Понимаешь, я вообще в тех краях мало бывал, в Абхазии вообще не был ни разу.
Ну так если рассуждать,
а может,
я
и
так
была
тоже, конечно.
Я не помню, какая-то пересадка была в Сухуми. Может такое быть, что самолет, я пересадка какая-то. То ли я был в Сухуми, то ли я не был в Сухуми, не знаю. Не, по-моему, был какая-то пересадка. Куда-то я летел, то ли в Баку, то ли поди знай. Что такое?
Ну,
я не запомнилось. Нет, не запомнилось.
Конъюнктура-то, то есть
у меня сосед
вещи?
Был, абхазский сосед, внизу жил подо мной. Я его заливал пару раз, очень хороший человек. Не злой человек, хороший человек. Мне понравилось. Вот, ну, в смысле, я его залил там из-за стиральной машины, я забыл из-за чего. Ну, в общем, он такой приличный человек, хороший. А так больше у меня с абхазцами никаких отношений, в принципе, понимаешь? И с грузинами никаких отношений. Мне не повезло на Закавказье. Я с ними не знаком совершенно, понимаешь? Я был в Тбилиси ночью один раз. Вечером прилетел, что такое много пили, белое вино, какое-то было ужасное качество, кстати, мутное. Ну, не важно. Много пили из каких-то рогов, все, бурдюков каких-то, хрен пойми. В результате нализались, пошли в казино, что-то там кто-то проиграл, я не играл. И так далее. Хрен не пойми, что. То есть я ничего не запомнил, понятно? И еще раз был в Тбилиси у Шеварнадзе в гостях, он опять мне дал вина, два ящика саперави, еще что-то. И опять вино помню, Тбилиси не помню, нет. Вот, наверное, это со многими случается, нет? Слушай, давай к Украине. На Украине чаще я бывал трезвым. Я там жил, бывал у родственников и все на свете, понимаешь? Давай к Украине. Скажи, пожалуйста, мне кажется самым интересным, конечно, поздравление патриарха.
Расскажите, пожалуйста.
Да, святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил послание избранному президенту Украины П.А. Порошенко. Петру Алексеевичу. Избранному президенту Украины П.А. Порошенко. Уважаемый Петр Алексеевич. узнав о выборе большинства проголосовавших 25 мая граждан Украины, хотел бы поздравить вас и обратить к вам пасторское слово, поделиться своими мыслями и надеждами. Ну все. Дальше он говорит о боли, о гибели, страдании и равны беды и чаяния всех, кто составляет паству Русской Православной Церкви, вне зависимости от места их проживания, пишет Кирилл. Значит, тут есть две позиции. В этом письме есть две позиции. Первая. Факт поздравления. Это позиция?
Ну, конечно.
Факт поздравления.
А вы воспринимаете ее как государственную?
Нет.
Позицию? Нет?
Но около государственную. Но около государства. Нет. Ну,
но.
Нет. Не права, нет. Но ни разу не
нет.
Права. А почему же
нет,
год
я
назад?
Предполагаю,
а
я
почему
понимаю.
Же год назад предстоятель именно украинской части Московского патриархата, именно вот той епархии, заявил о неизменности европейского выбора украинского народа.
Да,
почему?
Ситуация не была такой, как сейчас.
Мамочки не права. В смысле не права, что тогда это шло категорически вразрез с Кремлем, Путиным и Кириллом. Категорически вразрез.
Шло, да.
И значит, украинская Московского патриархата церковь заявила о европейском выборе украинского народа.
Это украинская, а наша-то живет.
Именно в момент, под давлением Януковича, именно в момент, когда именно Европа ставила их к стенке и говорила, либо мы, либо Россия.
Ну, патриарх Кирилл ничего не говорил.
Либо мы, либо Россия, говорила Европа.
Да.
Европа жестко ставила,
да.
Либо-либо. Европа
да.
жестко ставила вопрос. Либо-либо. И надо сказать, что Янукович выбрал Европу, а не Россию.
Да.
Янукович твердо заявил о Европе. Когда его поставили к стенке, сказали, либо русские, либо мы. Он сказал, да, Европа, да, все, русские, до свидания. И в этот момент все церкви до единой, включая Московский патриархат, высказываются за Европу. Но надо понимать, что тогда выбор стоял жестко со стороны Европы. Либо Европа, либо Россия. То есть высказываются против России. Высказываются
да.
против России. Цель в сложной, я понимаю, выстоять в сложной ситуации. Выстоять, сохраниться. Потому что если бы тогда Московский патриархат прошлым летом выступил бы за Россию в обстановке ультиматума, в сущности, то его бы потеснили, серьезно потеснили там, на Украине. А там, на Украине, Московский патриархат представляет собой крупное религиозное объединение и номер один, насколько я понимаю, если насколько я информирован. Да, по количеству верующих номер один они. Если бы номер один выступил бы против тренда и против политической элиты, и против Европы за Россию, их бы сильно потеснили. Ну и, естественно, они сделали некое ловкое движение, которое можно назвать дипломатичным движением. Дипломатичным. Теперь, в послании патриарха сегодня мы читаем два послания, с моей точки зрения. Я вижу здесь два месседжа, два послания. Первое. Поздравляю вас. Узнав о выборе большинства проголосовавших 25 мая граждан Украины, хотел бы поздравить вас. Поздравить вас. То есть патриарх поздравляет Порошенко. Второе. Дальше. Вторая часть месседжа. Это опасения и озабоченность тем, что военный путь, что насилие, что и так далее, и так далее, и так далее. Вот это вот проблема. Притеснение, унижение и так далее. Вот это озабоченность патриарха. Это вторая, на мой взгляд, это вторая часть послания. То есть их всего два. Я хотел проголосовать, просто предложить вам проголосовать. Скажите, пожалуйста, вы, ну, будучи трезвыми людьми, подождите, вы должны быть трезвыми людьми. Вы понимаете, на Украине, да, шаткость положения и необходимость балансировать. Вы в целом одобряете послание, поздравление патриарха? Давайте так, вот эта часть, где поздравляю вас, вот эту часть, вы одобряете? Да, 134-21-35. Нет, 134-21-36. Патриарх говорит следующее, Порошенко. Узнав о выборе большинства проголосовавших 25 мая граждан Украины, хотел бы поздравить вас. Вот это первая фраза. Вы ее одобряете. С учетом всех сложностей. Там сложности есть. Там нюансы есть. Там дипломатичность есть. Нужна необходимость такая. И так далее. Вы одобряете. 134-21-35. Нет. 134-21-36. Нет, 134-21-36. Сам факт поздравления. Потому что далее идет озабоченность насилием, озабоченность отсутствием диалога и вот этим всем. Значит, ну вот для начала поздравления. Само поздравление вы одобряете. 134-21-35. Да. 134-21-36. Нет. Пока у меня 27 на 73, 28 на 72. Вот так у меня пляшет. 28, ну, в смысле процентов, одобряют. Вот сейчас 28, твердых 28 одобряют. Уже 29 одобряют. Пожалуйста, одобряете 134-21-35. Не одобряете 134-21-36. Одобряете 134-21-35. Не одобряете 134-21-36. Одобряют 29% на эту секунду, 28. Пожалуйста, продолжайте звонить, я говорю с вами по телефону. Давайте вот привлечем, у нас есть Абдул. Абдул, здравствуйте.
Доброе утро, Сергей.
Да, Абдул, интересно ваше мнение, потому что вы не принадлежите к приходу, вы не часть.
Кто нам звонит, кто там говорит, украинцы, наши братья. Ну, ребят, если братья, давайте... Наведем там порядок, что они друг друга не убивали. А Кирилл, в принципе, может быть посредником между ДНР, ЛГР и там...
Может.
Потому что наши вроде бы были против всего этого. Ну, там, да. Путин свой месседж отправляет. Но мне Сергей не понравился, знаешь, что хотел бы, а почему бы он не написал «хочу»?
Хотел бы, но здесь хотел бы поздравить.
Ой, не придирайтесь.
Вы знаете, здесь есть мелкий шажок. Вот слушайте меня. Вот именно в церкви каждая запятая значит. Ну, давайте так. Хотел бы, конечно, это маленькая полшажка в сторону. Конечно. В церкви не бывает случайно. О чем вы говорите? Люди грамотнейшие люди. Вот я вам скажу такую вещь: не из Кремля сказали. Я вам привел пример прошлого лета, когда предстоятель церкви Московского патриархата на Украине заявил в условиях ультиматума, заявил о том, что... А тогда был ультиматум, либо мы, либо Европа.
Помню, Сергей,
да. Понимаете, что делал? Он заявил о приверженности Европе. Все, Европе. Значит, тогда это означало против России. Почему? Опять, чтобы сохраниться.
Да.
Чтобы сохраниться. Ну вот я здесь, а как, что значит сохраниться? Вот сохраниться тоже можно по-разному, понимаете? Можно по-разному сохраниться. Я останавливаю это голосование, ребята, у меня ничего не меняется и давно не меняется. Значит, 29 на 71, 29 одобряют, 71 нет. А, значит, вот давайте обсудим. Алло, здравствуйте, дослушаю вас. Да. Да, здравствуйте.
Вы знаете, на мой взгляд, это очень своевременное и очень грамотное обращение. Меня зовут Семен.
Да, простите, у вас как бы заносит звук, вы можете приглушить радио?
А, я его уже приглушил.
Давайте.
Еще раз, зовут меня Семен.
Семен, грамотное, своевременное. Дальше, раскройте.
Ну, посмотрите, я вот очень внимательно прочитал обращение патриарха.
Да.
На мой взгляд, оно выдержано в очень таких аккуратных тонах.
Да.
Найдены очень грамотные слова.
Да.
И Порошенко, который позиционирует себя как такой большой христианин, который постоянно...
Семен. Точка в сторону. Значит, Порошенко прихожанин Кирилла. Порошенко не позиционирует, а Порошенко прихожанин. При множестве церквей на Украине Порошенко именно прихожанин церкви Московского патриарха.
Совершенно верно.
Да, прошу вас, продолжайте.
И патриарх обращается к нему именно как члену вот его паствы.
Ну, конечно.
Очень таких сдержанных, да. Но очень сдержанных, очень хороших, грамотных тонах.
Да.
Мне очень понравилось.
Спасибо.
Хотя мое отношение к патриарху
Вот вы не раскрыли все равно. Вот, Семен, извините, просто время уже ушло, но вы не раскрыли. Вот я вас спрашиваю, раскройте, я вас прошу. Ну, вы как-то, ну, вот потому, что это своевременно. Ну, извините, надо поточнее. Да, прошу.
Доброе утро, это Тома.
Тома, одобряете или не одобряете?
Да, конечно, одобряю.
И раскройте, нам нужно понимание. Да, прошу вас.
Ну, если говорить образно, то Святейший надавал господину Поросенко рыбьими хвостами по морде, причем сделал это, так сказать, как обычно, в иезуитской дипломатичной форме. Ну, так надо просто внимательно приглядеться к словам. Значит, смотрите, после того, как он узнал, что, оказывается, Порошенко, да, то есть формулировка не Дорогой Петр Алексеевич, сердечно поздравляю вас с наступившим...
Да.
Затем, о чем именно он узнал? Он узнал о том, что большинство из проголосовавших 25 числа, то есть не народ Украины, не большинство народа Украины и так далее.
Да.
То есть выписано все полностью, так сказать, вся стоимость в 0 рублей 0 копеек его собственно. Ну и дальше, как сказать, раз уж ты такое дитя неразумное, ты тебе накрутил себя там, ну, придется тебе, так сказать, пасторству слову.
Ага.
Кроме того, он как лицо официальное, конечно же, не мог не отреагировать на то, на что будет реагировать, допустим, тот же самый Путин. То есть раз Путин будет иметь диалог с Порошенко, то очевидно, да, представителю официальной конфессии тоже, ну, придется это делать как. И то, что он это сделал неким упреждающим шагом, да еще и в такой... хлесткой форме, но у меня сейчас просто вот подняло настроение на весь день, я думаю.
Хорошо. То есть вы считаете, что это дипломатия, наполненная двойными, тройными смыслами, которые все за нас? Все за нас.
Да, как и всякий раз, когда я читаю послания какие-то святейшего, я просто восхищаюсь.
Спасибо, Тома. Тома восхищенный. Он считает, что святейший надавал Порошенко по поросячьей морде рыбьими хвостами. Это вот такая трактовка. Да, еще. Алло, здравствуйте.
Доброе утро.
Да.
А мне представляется вот это послание Кирилла, это некий заход со стороны официальной России, Путина,
ага,
с точки зрения зондирования ситуации, реакции Киева. То есть фактически...
Здесь бы я был, вот можно я сказал, здесь бы я был дико осторожен, продолжайте. То есть я не ассоциирую, я не считаю, что они заодно. Вот здесь, ну серьезно, ну потом обосную.
Да, понимаю, они, может быть, не заодно в том смысле, что не сидят и не принимают коллегиальные решения в кабинете,
Ментально заодно, тут соглашусь, тут соглашусь, да, да.
Да, и это может быть все равно вариант зондажа. Как пройдет, как проявится реакция Киева?
Да.
Как проявится реакция той самой паства, о которой вы сказали?
Да.
Как проявится реакция прессы? Что скажут журналисты? И это большой, собственно говоря, разведывательный анализ уже для официальной Москвы.
Ну,
Да, внешне они не связаны, я совершенно согласен.
Ну, а хорошо, вот скажите, пожалуйста, но с другой стороны, понимаете, вот я вижу, внешне не связаны, согласования нет, и никто друг другу под диктовку ничего даже не по телефону, никак. Потому что мне кажется, что, во всяком случае, вот год назад позиция Московского патриархата там, на Украине, была в высшей степени защитной такой мимикрией, да, но при этом я абсолютно не верю, что это было продиктовано Кремлем, и поэтому есть некая история. Ну, и все-таки...
Да, конечно.
И все-таки, вот я помню, извините, сказать, такой пример приведу. Когда-то очень давно меня заставила задуматься фраза Жени Киселева, который сейчас на Украине, и который заявил, что ему стыдно, что он гражданин России. А Женя Киселев в 2001 году, по-моему, когда разгоняли НТВ, а это было там, сказать, 14 апреля 2001 года, в субботу. Вот, значит, ну, суббота была просто. Значит, и, ну, это правда. Что-то Настя все время на меня смотрит как-то косо.
Ну, 14 апреля,
ну, я хорошо помню, потому что я стоял в СК-1 и смотрел в окно, как они переходят дорогу в СК-3, в останки. Ну, так слушайте, и он сказал, надо сохранить себя в профессии. И меня эта фраза заставила задуматься, до какой степени надо сохранять себя в профессии. Потому что существуют способы сохранить себя в профессии и потерять себя.
Да, но помните, кстати говоря, у Куртова Нейгута «Колыбель для кошки»,
да?
Когда он там описывает единый карас.
Да.
То есть, да-да-да, так это вот одна ментальность. И вот в рамках этой ментальности есть коридоры сохранения в профессии. Вот это с этой точки можно зрения посмотреть.
Интересно. Я продолжаю об этом думать. Я продолжаю думать над сохранением себя в профессии. Женя Киселев тогда сказал, надо сохранить себя в профессии. Я сильно над этим думал, сильно думал. Ну, как бы я думал, что а можно сохранить себя в профессии и не сохранить себя? Вот может такое случиться, что ты сохранил себя в профессии и не сохранил себя? Может быть? А? Ну, просто вопрос. Я не... Алло, здравствуйте, дослушаю вас.
Здравствуйте, ну, Илья, Подмосковье.
Да,
я считаю, что, в принципе, патриарх поступил неверно. Во-первых, он поторопился, еще официально не принимали результаты выборов.
Ну, он написал избранному президенту.
Первое интервью, которое дал...
Нет, позвольте, я скажу, что он именно в тексте говорит, что я избранному президенту. Это западная формулировка. Presidente electo, elected president. Это понятно, да. Это избранный президент, то есть не вступивший в должность.
Ну, понятно, в любом случае, я считаю, что вот почему бы не обратиться, например, по той ситуации, которая в Приднестровье, то есть, точнее, которая в Славянске, Днепропетровске, то есть, тут церковь молчит, а...
Можно я обращу ваше внимание, что нет, там ниже в послании много о кровопролитии и так далее. Нет слова «Славянск», нет, но нужно прекратить кровопролитие и так далее. Это,
я понимаю, но ситуация же давно развивается, но церковь до этого не высказывалась вообще.
Не высказывалась. Пытаясь сохранить себя в профессии, наверное, мне кажется. Не знаю. Я здесь с вами. Вот я продолжаю думать надо. Ребят, я просто предлагаю абсолютно открыто, я предлагаю свои сомнения абсолютно открыто. Вот моя позиция ровно такова. Честно говоря, ничего не выдумываю, да? Я не выдумываю ничего. Вот ровно в этом моя позиция. Я думаю над тем, насколько далеко можно сохранять себя в профессии. Алло, здравствуйте, да. Да.
Полностью не согласен.
С чем?
Вы помните с позицией патриарха?
Да, почему же?
Потому что в данном случае он ведет себя как представитель скорее светской организации, скорее коммерческой. Представитель, скажем, крупной корпорации мог бы так поступить. А религия — это нечто большее, это все-таки идеология. Если вспомните, например, Украина состоялась, в общем-то, как... А в конкуренции с другой религией, с католической.
Да, это правда. Вот. Ну вот, в этом споре всегдашнем, в этих драках на площадях между попами и ксензами, собственно говоря, и выковывалась некая полемика православия русского с католичеством.
Здесь он уступает место просто, выигрывает действительно себе бизнес, а убирает идеологическую часть религии. Знамя. Убирает религию как знамя.
Убирает религию. Ну, хорошо, вот смотрите, значит, по-настоящему эта точка, да, действительно так ведут себя, то, что сейчас сказал слушатель, так уже есть примеры, да, когда основные игроки на украинском рынке, например, телекоммуникации, такие как Билайн и МТС, переформатируют свой бизнес в Крыму с целью не потерять бизнес на Украине, потому что, ну, на Украине бизнес... как бы тоже дорог, потому что это все-таки десятки миллионов человек, понимаешь, и терять нельзя, и поэтому начинаются уловки, ловкачество, хитрости, всякие там закрытия фирмы, открытия под другим именем и всякое такое. Ну, хорошо, я предлагаю всем перечитать послание президента. Слушайте, даже вот Константин Щелкова, черт побери, Константин, дорогой, ну как вы мне, ну я же не могу без него, понимаешь, нет?
Да.
Все, Константин, давайте, только очень коротко, у меня обзор уже в движении, давай, прошу вас.
Доброе утро, Сергей.
Да.
На самом деле патриарх продемонстрировал, что он не понял ситуацию на Украине. А там произошли не выборы, а развлекалово украинского народа. И вот эти 54% очевидно придуманные, написанные.
Константин, есть секунда?
Да.
Теперь, после того, что сказал Томо из Берна, вот Томо позвонил, перечитайте снова текст. Вот Томо прочитал текст и сказал, патриарх надавал по поросячьей морде Порошенко рыбьими хвостами. Давайте перечитаем. Что-то там Томо так прочитал. Давайте перечитаем. Давайте. Все, перечитываем. Погнали. В движение.
Подъем. В движении,
прекраснейшим образом. Сейчас посмотрим, что у нас на Яндекс.Картах. Ага, на Яндекс.Картах. Черт, я забери, никак не у него. А вот, 5 баллов. 5 баллов, самая плохая трасса на въезд. Я бы назвал Киевка и перед юбилейным Ярославка совсем тугая. И между двумя Шереметьевыми очень плохо едет Ленинградка. Если мы говорим о худшей трассе, то Киевка, наверное, чемпион сегодня. Внутри города смотрим. Мы на данном МКАДе на внешке начинается перед Дмитровкой и дальше с разными перерывами до Волоколамки. Проблемы на внешке. На подташнивает Новая Рига, но не так глобально, как, например, вчера. Значит, в городе у нас шоссе плохое, Андропово. Вот этот весь куст, начиная от Щелчок, шоссе энтузиастов, Нижегородка, Волгоградка, Андропово, Тульская. Вот здесь Каширка перед Андропово. Здесь нехорошо все выглядит. Наверху, на Ленинградке перед Соколом, Дмитровка перед ремонтом, да еще и ДТП. И совсем с 11 до 12 по циферблату на третьем транспортном кольце, как обычно, плохо. 9 часов новости.
Сережа Пастушок, поиграет, грай мне гроб, Сережа.
Девять часов пять минут, среда, 28 мая. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Анастасия Аношко, ведущая этой программы. Настя, давай поздравим День пограничника сегодня. Это мы вчера холостым лупанули просто. Так,
да, и доброе все. Утро, да. Поздравляем.
Пограничников поздравляем. Пожалуйста. Правильно, мне написали Матиас Руст. Сегодня годовщина приземления Матиаса Руста на Красной площади.
А День пограничника именно
и
это
совпадает с Днем Матиаса
ирония.
Руста. Но Матиас Руст вошел в Советский Союз, Анастасия, через Эстонию.
А, ну то есть мы
так
снимаем
все,
себя.
Да, абсолютно снимаем с себя. Он вошел через Эстонию.
Ну, известные предатели, враги.
Значит, да. Главкому побоялись ПВО докладывать, потому что из Эстонии шли сообщения. То ли стая птиц, то ли хрен пойми чего. Значит, ну, решили ждать. А он спустился... Решили подождать. Если стая птиц, так стая птиц. А нет, так нет. А он спустился к электропоездам, к этим вот, и пошел по железной дороге в фоне в этом, в электрическом. Mm-hmm. Значит, и дальше он уже шел все время по железной дороге.
А корейский Боинг подстрелили.
А корейский Боинг надо было
влететь...
Я тебе объясню, что надо было влететь через Эстонию корейскому Боингу. Потом дойти до железной дороги и на 15, на 40 метрах, так от 15 до 40.
Жизнь чертовски несправедлива.
Чесать спокойненько над железной дорогой. Вот в этом вот электрическом этом вот фоне поля и так далее. И низенько. Понимаешь? И он чесался и чесал. И все, и дочесал. Хорошо. До Васильевского спуска, кстати, он не садился на Красную площадь. Он не садился на Красную площадь.
А что? А где же он дозаправлялся?
Васильевский пуск. Нет, а он там переоборудовал Cessna. Он баллоны туда поставил, такие пластиковые, дополнительные.
Так а куда он улетел-то в итоге? Где он сел? Слушайте,
он сел на Васильевском спуске. Здесь, в Москве, на Васильевском спуске.
А, в этом спуске. Не на Красную площадь,
но строго говоря, не.
Ну, чуть-чуть там.
Ну, чуть-чуть, да. Использовав подъем, подброс, как бы, как способ тормоза. Вот этот вот Васильевский спуск, как торможение.
Девочка, которую полторы недели искали в Подмосковье, все это время жила у подруги.
Ну и молодец.
Как приятно.
Хорошо, давай вернемся, как не страшно это звучит, к Украине.
Нет. Вот. В Донецке пропал польский священник. Вот.
Очень хорошо. Хоть что-то радостное. Что-то.
Нет.
Коломойский попросил коллег говорить с ним только на мове. Только на мове. Коломойский изучает, его вся... Коломойский — это банкир, известный по своим антирусским высказываниям.
Да, такой становится доктор злой. Я вот замечаю притворение. Давно у нас не было вакантной должности.
Абсолютно ненавидит. Абсолютно ненавидит Россию. Абсолютно ненавидит Советский Союз. Абсолютно так.
Да,
Коломойский. Губернатор Днепропетровской области, миллиардер Игорь Коломойский, который получил Днепропетровскую область вот сейчас от незаконного правительства киевлянцев. Киевлянцы ему выдали. Так вот, Коломойский, значит, теперь говорит только на украинском языке, запретил всем говорить на русском. А главное, что он начал его изучать. Значит, здесь сказано, я читаю по ленте, да, по ленте РУ читаю, по словам Олейника, это там у него перец какой-то рядом с ним, Коломойский взялся за собственный словарный запас, изучая слова, не только, так сказать, там, горилка, девка, да, лечь навзничь, там, срамная девка, вот такие какие-то слова. А он теперь изучает эти разные другие, другие слова изучает. Взялся за собственный словарный запас на украинском, интересуется правильным произношением украинских слов, заинтересовался. Заинтересовался правильным произношением украинских слов и их значением. Теперь спрашивает: хвылина — это что?
Скоро будет без акцента говорить.
А зупинка — это что такое? Зупинка, что это? Он тут всех спрашивает, ходит свой. Хвылина, что такое?
Знаете, как это сложно? Зупинка. Я вот одно только слово «алё» по-корейски учила целый час.
Да?
Чтобы вот без акцента
теперь
говорить.
Теперь скажи.
Ну, это так звучало. Сидит девочка со мной, ну, по обмену. Я кореянка, давай, русскому. Она. Я бы сказала, надо сказать. Да. Я ей говорю, она говорит, не-не-не-не, мотает головой, говорит, не так. Она
еще раз.
И говорит, я псаё, я говорю ей, я псаё. Она такая, не-не-не-не, я псаё. Я ей говорю, я псаё. И, в общем, короче, на минуте 38 где-то, когда меня уже все это стало...
Стошнило.
Ну, я хотела говорить так. Реально, как кореянка, чтобы меня именно по телефону, без да. видения моего лица, да. можно было перепутать хотя бы секунд на 30 так. с кореянкой. У меня да, была такая
да,
задача.
Да.
А корейские девушки, пока они не замужем, они очень жеманничают. Ну, тя-тя-тя-тя, вот такие они все, тя-тя-тя-тя-тя. А меня, как и русскую обычную простую девушку, это раздражало. И я в какой-то момент, да. у меня не получается, я думаю, да ну тебе, про себя думают. И я так сказала так, я псая, вот так. Ну, как они там говорят. Крыли. И она говорит, во-во-во-во-во-во, вот сейчас ты сказала, прям как настоящая кореянка, вот прям сейчас бы тебя не отличить. И мне так было стыдно в душе.
Кривляться.
Стыдно было в душе, когда я кривлялась, да, и получилось настоящее.
Да, украинский язык, артикуляционный аппарат работает иначе. Надо честно признать, что русский, украинский язык, языки, при их близости, языки очень разные, абсолютно разные. И они разные не только в согласных или в значениях слова, они абсолютно разные по артикуляции, по способу артикуляции. Они разные по... настолько много разных звуков, В особенности очень много ложных помощников таких, знаешь, ложных помощников, как между испанским и португальским. Когда ты переходишь с одного языка на другой, у тебя есть масса ложных помощников, схожих слов и так далее, когда ты можешь попасть в западню, когда ты можешь, использовав похожие слова, сказать вообще не то. Или, угу. сказать, как подстрочник с испанского, такой плохой. Да? Вот так же русский и украинский. Языки очень разные. В экстремальных своих проявлениях, в экстриме, да, uh-huh. ну и так далее. То есть ты язык там Ивано-Франковский, украинский какой-нибудь, и там русский язык, не знаю, Москвы или Костромы. Это совсем разные языки, да?
Да.
Ну и Москвы и Костромы тоже разные языки, но неважно. Значит, понятно, да? Поэтому Коломойский вот сейчас начинает кривляться вот так вот, ёпсаё. Ёпсаё, значит. Коломойский начинает кривляться, изображая, что он на мове может фурычить, да, работать. Ну, это смешно, но, пожалуйста. Но это, с другой стороны, это характерная вещь. Это характерная вещь настолько животной ненависти к русскому.
Почему вы так думаете?
Я тебе объясню. Настолько животной ненависти к русскому, что даже попытка забыть родной язык. Понимаешь, Игорь Коломойский, родной его язык русский. Но он настолько ненавидит все, что связано с его собственным, с историей его отцов.
Но он хочет украинский язык выучить. Это же естественно.
Нет, он проклинает, но ты просто не слышала его. Когда он говорит, он ненавидит все русское и все советское.
Давайте
понятно?
Послушаем.
Я тебе объясняю. Ну, я слушал, сейчас не найду. На YouTube буду искать. Ну, неважно. Значит, он ненавидит все русское и все советское. Причем у него лицо перекашивается, когда он говорит о русском и советском. И он теперь еще хочет забыть родной язык. Свой родной русский язык хочет забыть. Но это забавно, с одной стороны. С другой стороны, я стал задавать себе вопрос. А почему? То есть, может быть, мы то что-то недоработали, что-то мы недоработали. Понимаешь?
Ну
как бы вот, послушай меня. Ну, он подонок. Подонок.
Почему?
Нет, подожди, дай мне, я сейчас говорю о позиции. Да. Почему? Он подонок. Предположим, он подонок. Ну, как бы легкий вывод. Он подонок. Вдобавок он все делает для того, чтобы мы убедились, удостоверились, что он подонок.
Он думает, что мы подонки.
Нет, он не думает, что мы подонки. Он нас просто ненавидит, как затравленная крыса. Понимаешь, он ненавидит нас, как затравленная крыса. Надо видеть его нездоровое перекашивание лица, когда он говорит о русских, о России или о Советском Союзе. Понимаешь? Значит, ну хорошо, он подонок. А я стал думать вот о чем. Ну, вот он подонок, хорошо, пожалуйста. А значит, а все-таки, а мы достаточно привлекательная некая блистательная столица. Мы как образ, мы как образ на планете Земля, понимаешь? Мы как образ, мы как флажок на холме. Достаточно привлекательны.
Для таджиков, да, достаточно привлекательно.
Ну, для таджиков, а для французов?
Французов недостаточно.
А вот этот вопрос, почему? А чем недостаточно? А чем достаточно? Понимаешь, я стал думать, почему Коломойский, позорный негодяй, может так говорить о России, и в него не летят помидоры. Почему это так происходит? Почему? Вопрос. Я не собираюсь его обсуждать. Я знаю, что это вопрос для обсуждения, и я знаю, что это вопрос очень сложный.
Но это можно воспринять как
это вопрос очень сложный.
Оборотную сторону восхищения. Ведь про Америку и про Соединенные Штаты тоже многие говорят с огромной долей ненависти. Помидоры не летят.
Я ездил, был такой заезд у меня в Латинскую Америку. На 2 месяца в Латинскую Америку. 2 месяца я был в Латинской Америке ровно подряд. Вообще, путешествуя по странам. А заезд был, я начал с Бразилии, потом Венесуэла, потом Колумбия, недолго, потом Эквадор, потом Перу. Вот, собственно, значит, в основном 4 страны, Колумбия там совсем. Но 4 страны в основном по 2 недели примерно. Да? И я должен сказать, что до этого я ездил по Аргентине и по Уругваю. И должен сказать, что за все это время, за 2 месяца и за предыдущую поездку в Аргентине и Уругвай, я встретил всего одного человека, который открыто при людях с огромным вызовом и ожидая получить по роже в Каракасе сказал, что он любит и уважает Соединенные Штаты. Общее место ненавидеть Соединенные Штаты. Аргентинцы, как правило, ненавидят Соединенные Штаты. Как правило. То есть это нормально. Да? Нормально презирать Соединенные Штаты, их ненавидеть. Уругвайцы, безусловно, тоже ненавидят и презирают. В речи, но это обычное, это общее место. Всегда надо говорить, чтобы быть среди товарищей. Как бы. Бразильцы умеренно ненавидят Соединенные Штаты, как-то с презрением.
Чем это обусловлено? Была ли какая-то...
Просто ненавидят. Я знал одного, Алехандро, который меня встретился в Каракасе, который публично при людях сказал, что я люблю Соединенные Штаты. И я сказал, о, черт! Да, где твой револьвер? Ты в этот момент должен отстреливаться, потому что сказать такую фразу в Латинской Америке как-то неловко. Это немножко стыдно. Впоследствии я не могу ему сейчас позвонить, он очень быстро умер от рака потом. Слушай, я к тому клоню, что Коломойский ругает Россию, и в него не летят помидоры. А Коломойский, кроме того, что он подонок, он же хочет еще и быть модным и в тренде. Он же хочет нравиться. Значит, ругая Россию, он хочет нравиться. Значит, это нравится?
Очевидно. Удивлением, об этом же очевидная вещь совершенно. Это природа, всего конфликта.
Но это плохо.
В том числе.
А это плохо. Вот здесь плохо.
Плохо, да. Плохо, вы про Латинскую Америку. Сейчас на ленте МИД РФ выпустил памятку для отправляющихся на чемпионат мира по футболу в Бразилии, и я читаю, думаю, сейчас там какие-то
украинцы,
колоритные...
Я хотел бы украинцев услышать. Вот послушайте меня, то, что я говорил о Коломойском, подтвердите или опровергните. Кроме того, что он лично подонок, это моя точка зрения, простите, да, я имею право на точку зрения, да, потому что он лично подонок, безусловно. Он подонок, который желает нравиться. Он желает нравиться. 7373948, люди с Украины. Он подонок, который желает нравиться. И он говорит то, что он рассчитывает, что понравится. И то, что он говорит, нравится. Нравится? Да, нравится. Значит, кому-то там. А что случилось? 7373948. Что случилось? 7373948, наш телефон в студии. Ну, понятно, что вы можете набрать прежде, если вы... Слушай, я объясняю им, как молдаванам из одесского анекдота. Вы прежде, может быть, наберете 8-495... Молдаване в одесских анекдотах всегда нуждаются вот в подобном объяснении. Вот. 8-495 можете набрать прежде тоже. 7373948 потом. Алло, здравствуйте. Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Ну, я...
Вы с Украины?
Хотел... Ну, у меня родственник в Украине. Я в этом смысле хотел поделиться своей болью.
Давайте.
У меня есть двоюродная сестра, их
да,
две.
Да.
Они родом из Харькова. И вот одна осталась в Харькове со своей теткой, со своей матерью, с моей, собственно, теткой.
Да.
А другая живет в Киеве.
Ага.
И вот, собственно говоря, с момента всей вот этой, всего этого замеса, вот такой очень сильный тренд существует между двумя девочками как раз. То есть, ну, по сути дела, та, которая в Киеве, она стала такой, ну, в принципе, националисткой.
Ага.
Вот. При этом, ну, как бы, вот, она, в принципе, русская.
Да.
Вот, и с этим я ничего не могу сделать. Звонил я, брат, она ездила в Вильнюс к дяде.
Да.
То есть, к брату своей матери.
Ага. Ага.
Разговаривали по скайпу с моим отцом и с дядей. В общем, дошло дело до слез с ее стороны.
Ага.
Ну, просто ничего нельзя сделать. То есть полностью тупиковый ситуация.
А та, которая в Харькове, а можно вопрос? А та, которая в Харькове? Та, которая в Харькове.
Что-что?
А другая осталась в Харькове, вы говорите, она?
Да,
как... она?
С Харьковом разговаривал вчера, целый час. Там, ну, значительно меньше такие, ну, напряжения на поводу всего.
Да.
На мысль, ну, тетя, я сказал, типа, ну что, как там у вас дела? Вот, тетя говорит, да нам лучше, это самое, у войска водить, говорит, лучше, чем тут все вот это, что происходило.
Ага. То есть хочется уже просто стабилизации, да, стабилизации.
Да, да, и вот это поразительно, то есть в этом смысле мы войну проиграли, потому что, конечно же, 20 лет шла в одностороннем порядке работа.
Мы проиграли войну за поколение, это украденное поколение, украденное поколение, конечно, конечно. Кто-то еще из украинцев, Коломойский, говорит мерзости о нас, и не только потому, что он подонок, а еще и потому, что он хочет нравиться. И он нравится, он хочет нравиться, и он нравится. Вот здесь вопрос. А почему? 7373948. Да, здравствуйте. Алло. Украина? Я так тоже могу. Но не сразу. Нет, мне надо учиться. Хорошо. Товарищи дорогие. Ну что, 5 минут не можем поговорить. У Насти он уже роет копытом. Говорит, давай обзор печати. Нет, рано, рано, рано. Настя, рано, рановато. Алло, здравствуйте, добро прошу вас.
Сергей.
Здрасте.
Да, здравствуйте. Еду в Славянск.
Алло?
Еду в Славянск 11 мая.
11 мая, а июня? Июня, в среду.
Да, ну на празднике. Увижу Коломойского, и если встречу, мало
да.
не
покажет. Ну, вряд ли. А так-то вы один хоть или этот сам?
Нет, едем с товарищем, ага. Он журналист, а есть связной, который проведет.
Ага.
Ну, просто, может, какую-то помощь людям.
Да.
А если получится, вот смотрю на все это с беспредела.
А у вас есть какой-то военный опыт?
Военный опыт у меня нет, есть у моего отца
да.
в Нагорном Карабахе.
Ну, страшновато. И потом, ну, слушайте, вот я вот думаю, вот давайте, вот я ставлю себя на ваше место. Вот можно мне порассуждать, а вы мне мнение. Вот скажите, я думаю, ну хорошо бы я поехал. Мне бы хотелось возникнуть там, как Рэмбо, вдруг из угла возникнуть и вставить там 20 сантиметров стали в кого-нибудь, да, и исчезнуть. Но ведь это же все равно не получится, ведь меня поставят там каким-нибудь бойцом. Мною, может быть, как мясом прикроются где-то вот так надо. Ну, надо будет по военной логике. Страшновато. Вот хочется, геройства хочется. А мне лично, вот я хотел бы возникнуть рядом с кем-то и вставить ему 20 сантиметров стали бы, с удовольствием. С таким кайфом бы сделал. А вот тяжелая работа войны, что-то как-то... А?
Ну, что делать? Это... Алло.
Да, я слушаю вас, мне интересна да, ваша позиция.
Ну, что делать? Здесь, понимаете, уже война поколений идет.
Да.
Там, во время войны, если мы будем брать Великой Отечественной, это вот внуки.
Да.
Внуки Власов, там, Бендеров. Мои да. внуки, у меня
да.
дед.
Нет, но именно тяжелая работа войны. Тяжелая работа войны. Вот так,
ну,
вот
что
так.
делать? Ну, что делать? Да. Приходится, надо... Вы поймите, что если мы сейчас вот это отдадим,
ага.
Все, ну, по сути, русский мир, он, ну, такой, знаете, на грани катастрофы будет. Хотя я не совсем, да, там, русский, наполовину русский. Ну, поймите, для меня русский мир, это что-то значит.
Да,
и у меня
слушайте.
Вот...
А когда вы говорите наполовину русский, а наполовину кто?
Армянин.
Она, понятно.
Да, и у меня девушка плачет постоянно. Она вот с города Артемовск, это Луганская область только.
Да.
И там, ну там слезы, ну вы не понимаете, там у матери, у нее, ну они давно уже переехали,
да.
А там родственники остались. Ну слезы, да. ну я не могу на это смотреть, это просто уже невозможно. Вчера вот смотрели мы Донецк.
С другой стороны, ей не понравится, это... если и с вами что-то, не дай бог, а?
Ну, а, ну мы, я вам объясню, мы там едем на 4 дня,
да.
если вынудит, да, такая ситуация,
да.
ну, честно скажу, вот все брошу, работаю на нормальной работе, поеду, это интересы нашей страны. Если такие, как я, поедут, да. Вот именно, понимаете, на идее можно...
На идее все
можно пройти. Никаких денег ничего не нужно. Главное, это чтобы правда. Наша страна, она существовала.
Спасибо вам большое.
И наши интересы были везде.
Спасибо. Вы обалденный. Спасибо. Я счастлив, что я поговорил с таким
он
человеком.
Он поможет, поехав туда. Чем он поможет?
Он поедет вообще, потому что он не может. Сердце беспокоится. Не трудно человеку, понимаешь? Он поедет.
Но это просто продолжение конфликта.
Кроме того, там родственники. Там надо разобраться. И он говорит, что если он удостоверится, что его чувства здесь... Ну, они едут с другом на 4 дня. Пройдут через проводника. То есть они не будут фиксироваться на границе Украины. Понятно? Значит, он сказал следующее, что плачет девушка его из Артемовска, там родственники, все. Он должен дойти туда, до родственников, с ними поговорить и там все это увидеть глазами. Если его нынешние ощущения совпадут с тем, что он там увидит, он бросит работу, бросит всю судьбу.
И что будет делать?
Воевать
за что?
Воевать за русских.
За русских, как конечно. Он, то есть все-таки отделение присоединение к России, я конечную цель понять не могу. Или убить скажу, как
Настя,
можно
Настя,
больше
Настя, Настя, Настя.
По-другому ориентируемся.
Человек смотрит не как Бжезинский, он не Бжезинский, вот нам позвонил, не Бжезинский. Он смотрит на это через призму человеческого достоинства. Ты это не можешь понять, не хочешь или что. Бжезинский смотрит на шахматную доску, шахматная доска. А позвонивший нам соотечественник наш, он смотрит на это глазами человеческого достоинства. Он говорит, что он, как человек с достоинством, не позволит обижать, оскорблять и втаптывать
кто-то
в грязь.
Кто-то оскорбляет и втаптывает в грязь?
Конечно. Ну как? Вот баражируют вертолеты, нацгвардия, бандеровцы входят в Краматорск. Ты что, не видел этих картинок?
Они входят в ответ.
Они входят в ответ на самоопределение народа. Так же, как самоопределился же народ в Киеве, ты, наверное, не в курсе. С 30 ноября по 21 февраля самоопределился народ в Киеве. И точно так же он самоопределился в Луганске и Краматорске. Значит, в Киеве это хорошо, это поэтично, небесная сотня, разлюли малина. А в Луганске, Краматорске, Славянске и Донецке, и в Мариуполе — это преступники, понимаешь? То есть те же самые люди абсолютно теми же способами, теми же методами самоопределились в Киеве и в Славянске, например, и там, и там. И одни из них преступники, их надо втаптывать в грязь. А другие из них герои, разлюли малина, небесная сотня.
Какой правильный способ борьбы? Вот вопрос.
Правильный способ борьбы простой. Правильный способ борьбы простой. Что выше, жизнь человека или человеческое достоинство? Вот, да, это вопрос, когда ты найдешь ответ для себя. А если хочешь, мы начнем с этого ровно после новостей. Договорились? Давайте.
Объем. Обзор прессы. Так. Добролет сменил пилота. Это заголовок из «Коммерсанта». Главой авиакомпании стал Андрей Калмыков. Хотя вот он еще в прошлом году был отстранен от должности первого заместителя гендиректора Аэрофлота. В дочку он теперь возглавил. Причем следователи говорят, что ничего страшного. Это позволит даже топ-менеджеру как-то реабилитировать себя. Вот. Но добролет начал 2 дня назад продажи. Вы знаете, в Крым можно полететь меньше, чем за 1000 рублей в один конец. Соответственно, меньше, чем за 2000 в оба конца. И вроде как там даже первые все билеты распроданы. Учитывая ситуацию с железной дорогой, конечно, это интересное предложение. Минимум для курильщика. Это ведомости сегодняшние. На сигареты может быть установлена минимальная цена 220 рублей. Такое предложение сейчас рассматривается в Госдуме. Кроме того, это ведомости, а российская газета пишет о том, что у курильщиков могут отобрать последнее место, где они могли бы подымить за чашечкой кофе. Это террасы открытые, которые летом очень популярны и строятся при ресторанах. Еще одна неновостная тема из газеты «Ведомости» развлекательного характера. В Америке появилась мода украшать себя татуировками с логотипом работодателя. Это получается такое своеобразное нательное резюме. То есть там первая компания, вторая, третья, потом будет все это видно. «Газель» едет в Евросоюз. Вот буквально вчера была новость из «Ведомостей» о том, что мы будем поставлять белую бытовую технику в Европу, туда, в Германию, Италию и так далее, собранную у нас. А теперь группа «Пегас» разрешили продавать в Евросоюзе легкие коммерческие автомобили «Газель Next». Ежемесячно на европейском рынке продаются почти столько же LCV, сколько в России за год. Это вот этот тип газелей. Ну и про другие газель бизнес, Соболь бизнес и так далее. Тоже единое европейское одобрение получили. Они работают на бензине класса Евро-5, вообще соответствуют. Где взял? Купил. Это сегодняшний заголовок в «Труде». Российским казнокрадам конфискация имущества по-прежнему не грозит. Законопроект внесен еще в прошлом году группой депутатов трех оппозиционных партий. По настоятельному требованию избирателей за выступили многие видные юристы и так далее, но ведь как норму не поддержали. Причем это все в конвенцию ООН по борьбе с коррупцией тоже как-то вписывается. Но наши законодатели, большинство, говорят, что у нас и так хорошая практика, и нам не нужны никакие дополнительные законы, какая конфискация, никакая не конфискация. В общем, смотрите в газете «Труд» о том, как борется у нас в стране с коррупцией и почему конвенцию ООН мы не поддерживаем. Там же в «Труде» о том, что планируется в школах ввести такой предмет, как основа медицины. Это Ольга Голодец предлагает, говорит, и, в общем, нужно это или не нужно, можете обсудить на страницах «Труда» либо на сайте труд.ру. 9.30 новости.
Подъем. Это «Радио говорит Москва». Право знать. Слушай, я под впечатлением от разговора с парнем, который едет в Артемовский вот туда. Я хотел бы продолжить.
Да.
И мы с тобой уговорились, что мы говорим о праве. Ты все время говоришь о результате с точки зрения практической. Понимаешь?
Да.
Да, да. То есть Настя предлагает некую практическую... Настя предлагает некую практический подход. То есть что мы имеем... Что мы имеем с гуся? Понятно? Ты предлагаешь.
Я предлагаю не
есть подход не такой. А есть такой подход не такой.
Да.
Понимаешь?
Понятно, да. Можно начать есть подход, ругаться и все.
Нет, есть подход такой, что вот человеческое достоинство стоит дороже жизни. Да что? Ну, ты согласна с таким голосованием или у тебя есть другие параметры?
Ну да, давайте такое голосование проведем.
Смотрите,
да.
Что выше? Что выше? Давай попробуем третий вариант придумать. Человеческое достоинство, жизнь и...
Зависит от ситуации.
Зависит от ситуации.
Да, потому что есть какие-то совершенно, наверное, безусловные...
Слушай, я испоганил прошлый опрос по патриарху, был 29/71, да?
И что? 29.
Ну, я не выложил, в Твиттер надо выложить. Слушай, значит, я хочу предложить два тогда варианта, все. Что выше? Причем в любой ситуации. Выше человеческое достоинство 134/21/35, жизнь 134/21/36. Жизнь выше. Ну, для сохранения жизни можно жертвовать достоинством. Выше человеческое достоинство 134/21/35. То есть для сохранения достоинства жизнь кладем спокойно. Спокойно, методично. Нет проблем. А, значит, выше жизнь. Жизнь. Потому что потом можно отомстить. А что такое человеческое достоинство?
Нет, вообще понятие человеческого достоинства очень относительно. Вот мальчик повесился, ему...
134/21/36. А, да, нет, сегодня...
Его к ЕГЭ не допустили.
Да, он... Завтра он мог бы оценить ситуацию иначе.
Да.
134/21/36, жизнь выше. Жизнь выше. Надо сохранить жизнь, потом отомстить и прочее. В пользу последней позиции, если разрешите, я вам расскажу о стратагеме съедания немножко маленького кусочка желчи по вечерам. Помнишь, да?
Нет.
Ну, это когда... Это одна из стратегем. Когда один царь, ну, там, князь, неважно, вот, он проигрывает сражение и теряет царство. И чтобы его унизить, царя, соседнего царя, победитель делает своим конюшам подавать стремя, велит ему подавать стремя. То есть, когда выводит лошадь царю, то побежденный царь другого царства подает стремя, опуская голову, там кланяется, значит, сказать, целует там сапог и так далее. Вот. А этот садится вот в стремя и едет. И было замечено, что этот побежденный царь, все время, кстати, кланялся, шестерил там, как дешевка, абсолютно. И, но при этом вечером он ложился спать на сучья, такие кривые сучья. И вечером съедал немножко желчи животного, съедал маленечко. И когда его спросили, почему, он говорит, это чтобы не забыть обиду. Я не хочу забыть обиду. И прошли годы, там сколько-то лет, и начались волнения в побежденной стране. И началась война еще с другим царством, соседним. И этот царь, которому подавали стремя, победитель, отправился на войну. А этот сбежал в свое бывшее царство, где начались волнения. Возглавил восстание. Пришел к власти, пока этот был на войне. Значит, атаковал царство, где он подавал стремя, спал на сучьях и пил желчь. Каждый вечер маленечко желчь. Вот. И встретил это потом засаду, устроил и убил. И убил оскорбителя. Убил оскорбителя. То есть смысл. Если ты теряешь человеческое достоинство и с точки зрения человека, который тебя унижает, сам съедаешь немножечко желчи с тем, чтобы отомстить, то потерял ли ты человеческое достоинство? Непонятно, на самом деле, да?
Очень много, я думаю, примеров может быть.
Где здесь граница? Человеческое достоинство, безусловно, выше жизни. Выше жизни.
В какой момент оно...
134-21-35, и так голосует 68% наших слушателей. 68% сейчас. 134-21-35. Человеческое достоинство выше. Жизнь выше. Можно унижаться, а потом отомстить. 134, ну как вот этот поедающий желчь китаец. 134-21-36. Жизнь выше, потому что ты все еще в игре. А потом посмотрим. 134-21-36. Сейчас вот у нас 68-32 так и остается. 68-32 так и остается пока. 67-33. Я наагитировал вас китайским примером, я чувствую. 66-34. 66-34. Жизнь выше. Жизнь, значит, ты в игре. Ты все еще играешь. Это прикольно. Это может значить, что ты потом уничтожишь врага. Рано или поздно. А что, нам что, торопиться куда-то? Алло, здравствуйте, да, слушаю.
Добрый день, Михаил.
Михаил, что выше?
Приятно.
Здрасте.
Вы знаете, жизнь вся переполнена абстрактными вопросами, на которых нет ответа.
Да.
Конечно, каждый из нас про себя пытается дотянуться до этого достоинства, иногда, наверное, там поступает. Но мы находимся в политической плоскости. Я хотел о Коломойском два слова сказать, потому что ваш вопрос...
Давайте, но потом все-таки к парню вернемся, да?
Прошу. И это о парне тоже, и о нем.
Да.
И это все о нем, помните? Значит,
да.
24 часа в сутки от людей более известных, чем Коломойский, более известных, по нашему телевидению я слышу фразы конкретные. Украина — это морозило политическое. Украина — это неразвитая нация. Все началось от нас. И это каждый день происходит от Соловьева,
можно,
до Собиняна.
Можно, Михаил, вам возразить? Можно вам возразить? Ну и что? Ну и про Россию что-то говорят? Ну и что? Ну и
вот
говорят.
Вот,
ну, а зачем болезненность? А почему болезненность такая должна быть? Почему? Ну, говорят.
Нет, но они открыто обливают украинский народ.
Ну, давайте,
они говорят, что
давайте я вам скажу.
Недостойны государства.
Михаил, а можно я вам скажу то же самое приличными словами? Я вам скажу. Любая попытка... Ну вот давайте я скажу то же самое. Значит, то же самое, что Миша Леонтьев. Можно? Вот смотрите. Значит, я вам говорю. Украина за 23 года не смогла построить институтов власти. Не смогла. Вообще никаких.
Не согласен.
Я согласен. Любой киевский или одесский, или херсонский суд отменяет любые выборы, и манипуляции идут такие, что это похоже на цирк с клоунами.
Басманный суд абсолютно.
Нет.
Вот одну.
Нет, Басманному не снилось. Басманный хоть получает какие-то команды, а там просто заряжается судья в деревне и отменяет любые выборы. Это просто хаотическая страна.
Ну, у нас первых, так там. Было. Подождите, у нас Петропавловск Камчатки отменял московский тоже Басманный
прекрасно,
суд.
Прекрасно. Было, но не стало. Теперь смотрите. Михаил, мы уводим дискуссию. Все, дайте мне постулировать. Я постулирую, а потом вы оспорите. Смотрите, первое. Значит, Украина — это страна с несостоявшимися институтами власти. Они не сумели построить институты. Первое.
Так и мы тоже. Да, у нас нет института власти.
У нас больше института власти. У нас пока нет. Неправда.
Сидит
Михаил,
узкая группа людей.
Михаил, абсолютно не соглашусь и скажу, что исполнительная власть в России есть.
Сергей, ну вы же сами стали жертвой вот этого же самого.
Ну исполнительно, абсолютно верно.
Понимаете?
Но если нет судья, можно Михаил, но я как жертва не собираюсь извиваться под чужими вилами. Я вам говорю, судебной власти в России нет, но институты власти в России есть. Например, исполнитель.
Михаил, я не умнейший никакой.
Спасибо, извините, не буду говорить. Ну не буду и все. Ну зачем мне это нужно? Человек цепляется к каким-то своим здесь обидам. Ну не нужно. Ребят, нужно цепляться к своим здесь обидам. Пожалуйста, живите без обид, пожалуйста. Значит, ну, Украина... Вот вы, он говорит, Украину
оскорбляют. Человеческое достоинство или обида? Нет, вот,
ну, все, он пытается столкнуть разговор в другую сторону, я не хочу. Но, тем не менее, я подытожу. Он говорит о том, что обижали Украину, и поэтому Украина вправе нас ненавидеть. Ребят, никто не обижал Украину, кроме их самих украинцев. Никто не сделал больше для развала украинской государственности, чем сами украинцы. Украинцы не сумели создать института власти. Не сумели ни одного института. Внимание, вообще ни одного. В России есть исполнительная власть. В России есть институт президентства. На Украине его нет. Он отсутствует. Понятно? Значит, выборы в 2004 году проходили в три тура. Просто не хотели признавать результаты люди. Вышли в Киеве, сказали, пойдете в жопу. Проходили третий тур. Понятно, американский посол велел. Потом Ющенко все ненавидели. Потом выбрали Януковича. Потом его выгнали. Это значит, что нет института власти вообще никакого. Даже президентского. Вообще ни одного института власти нет на Украине. Понятно? Значит, ребят, ну что, с чем вы спорите со мной? Зачем? Первое. Можно это сказать. А можно сказать, как Миша Леонтьев, что более резких формах, что нет такого государства. Ну, если нет ни одного института государственной власти, то Миша Леонтьев говорит, нет такого государства. Я считаю, что государство есть, но оно находится в этапе деконструкции. Притом деконструкция этого государства началась в день его образования. В день, когда было образовано украинское государство, в тот же день мгновенно начался его путь к смерти. Понятно?
Ну и все. Вот кто-то сочтет, что вы сейчас достоинство человеческое.
Никакое достоинство. Возвращаемся к достоинству. Возвращаемся к достоинству. Возвращаемся к достоинству. Внимание. Нам позвонил парень. Я пытаюсь развернуть разговор в правильную сторону. От вас, негодяев, которые меня отвлекают. Извини, Настя, я тебя не причисляю.
Я не обижаюсь.
Я тебя не причисляю, Настя, я тебя не причисляю.
Ослабленное это чувство.
Остановись. Значит, мы говорим о человеческом достоинстве, потому что нам позвонил парень, наш слушатель, который завтра, простите, 11 июня едет в Донбасс. В частности, он едет в Артемовск к родственникам своей девушки. Для того, чтобы понять для себя, вступить ли в войну. И он решил для себя, что если подтвердится то, что он здесь видит в интернете и так далее, если подтвердится от родственников его девушки, он остается, бросает работу, бросает хорошую тут работу. Он говорит, у меня хорошая работа. Вот, он бросает. И они с товарищем остаются там и начинают воевать. Они идут на... Ну, им надо подтвердить.
С киевской
они проходят, армией. Будут с киевской армией, с киевлянцами воевать.
Объясняйте.
С бандеровцами
и
киевлянцами. Абсолютно
и
верно.
И туда до Львова.
Желательно до Львова, да. Значит, они будут воевать. И они готовы на грязную работу, именно войну как работу. Тяжелый не подвиг, а именно войну как работу. Они готовы. Они говорят мне, он мне задал следующий параметр. Человеческое достоинство, в частности, национальное достоинство русских. Он сказал, что он наполовину русский, наполовину армянин. Значит, человеческое достоинство, в частности, национальное достоинство русских, выше ценности жизни. Да? Выше. И это обязательно нужно сделать. И мы с вами проголосовали, и я остановил это голосование. И так думают, что человеческое достоинство абсолютно всегда выше жизни. 65% непреложно. Да? 35% я наагитировал, потому что было 29%. 35% говорят, что жизнь выше. Жизнь выше, потому что можно унизиться, а потом отомстить.
Ну вот, видите, у 65% непродуктивная позиция.
У 65% такая позиция. Ну что значит непродуктивная?
Ну потому эскалация любого конфликта...
Приговорила сразу. Алло, здравствуйте, вы как голосовали?
Здравствуйте, я не голосовал, но у меня мнение такое.
Да.
А если бы все думали, что жизнь важнее во время Великой Отечественной войны?
А понимаете как? Вы почитайте Василия Теркина. Василия Теркина, ну, в смысле Твардовского. Вот он говорит об умелой войне. О войне, в которой он, безусловно, умеет и обстираться, и убить немцев, и ни разу не берет гранату и не ползет под фашистский танк. Понимаете? То есть он убивает немцев талантливо. Как бы умея жить и одновременно помня, что надо постираться вечерком.
Да не человеческое достоинство защищает, а землю свою.
Теркин, вспомните героя Теркина, да? Он умело, деловито, я бы сказал, мастеровито убивает немцев, помня, что вечерком надо будет хорошо поужинать и неплохо обстираться, да и поспать хорошо надо, в теплом, в сухом. Умелый воин.
Простите, да. Что перебиваю. Да если ничего. Человека в плен берут, пугает его вот смерть, правильно?
Да.
Да.
И он сдаётся своих.
Ну вот вариантов два.
А либо... может и не сдаётся.
Нет, секунду, стой. Нет, вариантов два. Вот давайте рассуждать. Один вариант. Самурай выбирает смерть. Самурай выбирает смерть. Я, простите, что я дальневосточные все термины применяю. Самурай выбирает смерть. Он уже умер, поэтому его нельзя убить. Поэтому он равнодушен к пыткам. Самурай, да? Первая позиция. А вторая позиция, значит, унизится сколько надо, неважно, да, унизится сколько надо. И спокойно есть вечером немножко желчи, чтобы потом убить обидчика. Вот вам что ближе,
Мне все равно кажется, что тогда бы мы в Великой Отечественной проиграли бы, все думали о жизни.
Массовый героизм, вот спасибо.
Нечеловеческое достоинство, причем тут человеческое достоинство.
Мать, ты не права.
Не из-за обиды наши люди шли на фронт.
Как вас зовут?
Здравствуйте, Михаил. Да.
Миш, можно так? Вот меня, знаете, что удивляет в Насте? Она даже не поняла.
Да, я считаю, что
она же не врубилась, совсем не врубилась. Она не врубилась. Вот в чем дело?
Охранять собственную квартиру или свою страну.
Михаил понял, а ты нет.
Когда вторгается кто-то.
Не поняла.
Конечно же, это естественное. Причем тут, то есть, как ты можешь потерять жизнь, но ты защищаешься.
Я удивлен, что ты не понимаешь этого. Я удивлен, что ты не понимаешь.
Совершенно разные вещи.
Значит, русские победили Великую Отечественную войну, и Михаил указывает на это. Благодаря массовому героизму.
Да.
Понятно, массовым героизму.
Да, я согласна.
Это способ, да?
Да.
Чехи, например, сдались.
Да.
Чехи сдались торжественно.
Или не смогли.
Торжественно,
да,
сдались. В результате победить. Просто сдались. Сразу сдались и все. Значит, и французы сдались в результате. Честно, если говорить, там с этой хазистанс вся эта была так себе липовая. Ну, так скажи, просто там туда французы, туда немцы просто не делали там зону оккупации эффективной, да, зашли бы и там бы держали. Просто им неохота было. Ну, так вот, слушай, сдались. Значит, в результат какой? В конечном итоге историческом. Чехи свободны от Гитлера?
Да.
Свободно. Русские свободны от Гитлера? Да.
Да.
Таким образом. И чехи, и русские свободны от Гитлера. А путей было два. Один — сдаться немедленно и дело с концом, и все. Второй — массовый героизм. Значит, русский путь таков. Массовый героизм. А чешский путь таков.
Да.
Ну, и те, и другие свободны от Гитлера. Значит, так случилось в исторической перспективе, что Гитлера победили, то есть свободны от Гитлера, условно говоря, и те, и другие.
Да.
Только одни сдались, а другие бились. Понимаешь?
Да.
Ну вот, мамочка, это надо рассматривать в твоем глубоком анализе, что путей два, но у русских путь массового героизма был все-таки.
Да, спорю, конечно, массовый героизм, никак иначе. Да.
Ну да. Хорошо, еще. Значит, мы обсуждаем вот эту тему. Парень идет, потому что это задевает его человеческое достоинство. Готов умирать, и вообще не вопрос. Потому что отцы, потому что деды, потому что все. Потому что такова традиция. А можно, что еще? А как можно? А можно как-то умненько, хитренько, спокойненько, чтобы сами друг друга передушили, потом мы были при кассе, и они бы были у нас на побегушках. Ну, как-то так. Ну, вот все-таки русский путь — это путь массового героизма, мне кажется. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, это Владимир.
Да, Владимир.
Отчасти ответ на вопрос можно в стихах, где говорится, был выбор, я или Родина.
Да.
И здесь понятно, что если человек, идя, защищая свой дом, рискуя своей жизнью, да, защищая свою страну, он автоматически защищает свою жену и своих детей. Если он не пойдет туда, то когда придет враг, он все равно придет в семью.
Ну, конечно.
Заберет жизнь.
Ну, конечно. Но, с другой стороны, я приводил вам чехов и французов. Ну что, продолжали ходить в кино. Продолжали, значит, мерить модницы там парижские, продолжали мерить наряды. Понимаете? И в результате они свободны от Гитлера. Чужими руками. Ну, так получилось. Они свободны. То есть можно быть ласковым и свободным.
Но это не русский путь.
Это не русский путь.
Конечно. У нас так не получается.
Так мы объявляем врагами, давайте тогда откровенно карты на стол. Ну, то есть не нужно тогда говорить, Порошенко мы поздравляем, желаем ему справиться с текущей ситуацией. Тогда не надо так говорить.
Здесь есть двойственности, я с тобой согласен.
Надо тогда откровенно до конца, кристально честно говорить, враг. Фашист, бандеровец.
Все силы страны бросаются туда.
Да, националисты. Мы с ними сейчас начнем бороться, избавим мир.
Ну тогда. Видишь, перед этим же вопросом стоит и, насколько я понимаю, Путин. Понимаешь? Перед этим вопросом стоит.
У меня не сложилось такое ощущение.
Да?
Что...
То есть потому что тогда надо менять весь устой. Тогда нужно менять весь устой страны. Весь устой страны, пока его не будет освобожден последний русский город, которым может оказаться какой-нибудь...
Начерпим линию. А почему? Давайте мир освободим.
Пока
почему
не будет освобожден
русский город?
Ну, русский, да, русский.
Почему? Надо мир освободить.
Нет, русский,
это же идея,
пусть будет русский, пусть будет русский. Русский город. А какой последний русский город?
Идея.
А потом последний русский город, который мы обязаны освободить? Вопрос. Я спрашиваю. Может быть, Даугавпилс? Какой последний русский город? То ставят сложные вопросы. Сложные вопросы. Понимаешь? Тогда мы, если мы абсолютно принципиально навсегда и только, принципиально навсегда и только, и обязательно, и нет никакой цены, вообще в принципе нет цены, тогда давайте освободим последний русский город. Самый...
Всю Украину от оккупантов?
Всю Украину очевидно. Нет, всю Украину очевидно. Я спрашиваю дальше, куда мы идем. Дальше, есть же еще русские города. Я вот был в Даугавпилсе, что-то я не помню, что там по-латышски кто-то разговаривал. Что-то мне кажется, там как-то вполне себе как-то все по-русски. О чем ее не... Ну, как бы, а где точка-то? А где мы поставим точку? Это вопрос, а? Ну, понимаешь? Дальше. Еще. Хорошо, я вам почитаю. Сейчас, секундочку, не буду принимать звонки. Секундочку, ребят. Значит, я хочу вам прочитать. Я читаю Такеши Катана, это пользователь ЖЖ, который... Чем можно помочь, ставит вопрос. Он дает сводку от полковника Стрелкова за 27 мая. Итог за 27 мая.
Как вы думаете, его убьют, кстати, этого
Стрелкова?
Да, в конце концов.
Ну вот Стрелков как раз вот человек, который посвятил себя этой миссии.
Это уж понятно,
не знаю,
да.
Не знаю. Надеюсь, что нет. Я надеюсь, что его не убьют. Я надеюсь, что он геройски войдет уже, по крайней мере, до Изюма дойдет геройски. А уж там лучше бы до Киева. Слушай, смотри. Шахтеры трех шахт, пока только трех шахт Донецка, начали забастовку с требованием вывода украинских войск из региона. Значит, так, это связано с расстрелами на улицах вот, в Донецке и так далее, именно со стороны киевлянцев. Теперь, значит, дальше что? Можно сделать многое. Без ввода регулярных войск можно сделать многое, предлагает пользователь ЖЖ. Во-первых, надо проснуться от сладкого сна и посмотреть правде в глаза. Последние два дня резко изменился тон некоторых российских политиков к событиям на Украине. Такое впечатление, что до выборов до сих пор половина политической элиты в Москве думает, что все само собой рассосется. И вот теперь можно договориться с новым президентом и так далее. Это раз. Это ошибка, считает Такеши Катана. Именно Катана. Так, теперь нужно... Дальше, что он предлагает? Надо отправлять на Украину диверсионно-подрывные группы, чтобы расшатать и разрушить экономическую базу хунты. Нужно помогать повстанцам...
А это же люди пострадают. Хунта-то пострадает, а люди, а население?
Экономическая база.
Они будут голодать.
Помогать повстанцам техникам... Ну, дай я дочитаю. Так. Помогать повстанцам техникой и оружием, разведданными и связью. Нужно делать это, как, например, арабы помогают повстанцам в Сирии, антиправительственным повстанцам.
На эскалацию, да.
Я жду, когда же появятся у повстанцев автотачанки с крупнокалиберными зенитными пулеметами. Кстати говоря, это же так мило, и когда ты смотришь «Арабские войны», там всегда какая-нибудь «Тойота» или там, сказать, там какой-нибудь Mitsubishi L200 с крупнокалиберным в кузове. Это так мило и как-то... Уже привычно, а почему-то на Украине все нет и нет. А, да, где фонды помощи повстанцам деньгами? Где очередь российских бизнесменов, которые хотят внести туда свои скромные тысячи долларов? Где сотнетысячные митинги?
Нет, не будет.
Где сотнетысячные митинги в центральных городах России с требованием прекратить кровопролитие на Юго-Востоке? Где подписание миллионами людей петиции в ООН, ЕС и так далее? Где пикеты 24 часа в сутки, 7 дней в неделю перед посольствами, представительствами стран Запада в Москве? Где добровольческие батальоны, которые хотели бы воевать за ДНР и ЛНР? Где противотанковые корнеты и метисы? Где ДШК на кузовах пикапов? Где китайские гранатометы? Где противовоздушные старые ЗПУ или С-60-ки? И так далее. Без этого ополченцы никогда не смогут защититься. Где им купить такое оружие? Как все это доставить по станцам? Не буду отвечать. Черный оружейный рынок в мире – 60 миллиардов долларов. Черный рынок оружия в мире – 60 миллиардов долларов по оценкам. Продается все с поставкой до склада. Так что все это можно сделать, но не надо, чтобы РФ... в сущности, Такеши Катана обвиняет. Он говорит, не надо, чтобы РФ участвовала. Граждане, участвуйте.
Частное дело, конечно.
Как частное 140 миллионов человек, мы можем все это делать. Но мы этого ничего не делаем.
Да, мы этого ничего не делаем. Верно, да.
Окей? Хорошо, сейчас в движении, потом новости, потом продолжим. Погнали.
Подъем. В движении.
9 часов 57 минут. Секунду, я посмотрю Яндекс.Карты, которые надо обновить. Секунду. 5 баллов по-прежнему на моих, на моем Safari, который не любит Яндекс. И здесь у нас на въезд самое сложное шоссе сейчас — Ленинградка. Сразу после поворота на первое Шереметьево начинается пробка, и она тянется до МКАДа практически. Вот, самое сложное шоссе. На втором месте я бы назвал Калужку перед коммунаркой, да?
А Сергей из Одинцова пишет: в Лапино на кругу возле рынка полисмены останавливают почти всех на предмет алкоголя.
Должен сказать, что сегодня какая-то облава, товарищи. Я тоже попал в облаву.
Вас попросили?
Я, да, нет, ну меня не попросили. Меня как раз не попросили, но остановили. Вот здесь, на Третьей Хорошевской, в 6 утра.
А да, меня нет.
Господа, господа, эти двое, значит.
А я им рукой помахал.
Молодец. Меня остановили. Сегодня какая-то облава. Ребята, будьте предупреждены, но в хорошем смысле. Я спросил, в чем причина. Ну, я как вежливый человек. Я как вежливый человек. Он говорит: ваши документы, пожалуйста, сказал мне офицер. Он представился. Ну, конечно, он представился. Я понял, что... Я сразу понял.
Может, это инопланетяне?
Да. Он представился. После чего я спросил его: скажите, пожалуйста, а что случилось? Ну, он говорит: ваши документы. Я говорю: а что случилось?
А он?
Он говорит: это плановая профилактическая проверка.
А то у плохих говорю... же нет документов, а у хороших есть, это же понятно.
Да. А я ему говорю: вы знаете, в чем дело? Я говорю: мне кажется, что можно только на стационарных постах.
А он?
У меня такое ощущение. Он говорит: нет, вы можете позвонить, справиться, вот, сказать, наше начальство. Там на их машине есть телефон.
Да, телефон дает.
Я говорю: я постараюсь, я справлюсь.
Надо было позвонить прямо при нем.
Да. Нет.
И уточнить, в чем
надо было сначала.
Как помогает
профилактика? Тогда я должен был сначала выполнить его требования, а потом позвонить, мне кажется. Нет.
А вы так не показали?
Не знаю, нет. Я показал, конечно. Зачем мне не показывать, когда я вижу уже работу вот здесь вот, в 15 метрах от стены моего дома, здания.
Так можно оставить машину и идти на работу, а они пускай стоят и охраняют.
Да?
Да, я бы так и сделал.
Мне не хотелось говняться. Ну так вот, я значит, показался. Ну так сегодня какая-то облава, чтобы вы понимали. Вот Сергей за Денисова.
Унижающее человеческое достоинство.
Не унижающее человеческое достоинство.
Ну унижающее.
Нет, если ты... ничего подобного. Если ты хочешь поунижать мента, пожалуйста, поунижай.
Нет, я не хочу никого вообще унижать. Мне кажется, что они унижают.
Гайцы дико тренированные. Гайцы дико тренированы.
Это правда.
В смысле
это
сохранения правда. Спокойствия. Гайцы с любыми психами разговаривают нормально. Даже когда мне хочется их потренировать, я их тренирую, и они сохраняют при этом улыбочку нежную.
Их можно коучами потом.
Они потрясающие. Гайцы потрясающие. Так, все, 5 баллов. Едем. Новости.
Сережа Пастушок поиграет. Гранья дров Сережа.
Десять часов 6 минут, среда, 28 мая. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Анастасия Аношко, ведущая этой программы. Здравствуйте, Настя.
Доброе утро, Сергей Даренко.
Ну, расскажи нам, пожалуйста, про Белоруссию. Это потрясающая фигня, вообще новая. И потом мы вернемся к патриотизму, природе патриотизма и к защите Восточной Украины. Давай.
Угу, да, в Белоруссии для жителей села возродят крепостное право. Сегодняшняя газета РУ.
Так.
Значит, декрет у него на столе лежит. Лукашенко прям прямым текстом говорит: я знаю, это вот... Ну, скажем прямо, крепостное право. Он прям так и говорит. То есть он вообще не отглядывается.
Я ставлю жесткий вопрос. Потому что на столе декрет, о котором я говорил ранее. Вчера мне его положили на стол по поводу, ну, скажем прямо, крепостного права. Лукашенко молодец. Да-да-да. Мы замыкаем на губернатора все. Ты не уволишься и не перейдешь.
Губернаторам это тоже...
Начинайте же вы шевелиться, чтобы народ не сказал. Ну вы же нас занижимаете, сами что непонятно как работаете. Потому что все полномочия в ближайшую неделю перейдут в руки органов власти. И шалтай-болтай уже не будет.
Все, надела.
Подчеркнул президент, самые... пояснив, что декрет вводит жесткое регламентирование кадрового вопроса и арбитражный процессуальный процесс. То есть все,
короче,
никуда нельзя переехать.
Короче, совхозники не смогут менять сферу деятельности и переезжать в города. Ну, по сути. А также, я так понимаю, губернаторы
вообще
не смогут
ничего.
Не менять сферу деятельности, не менять села, ни города, ничего уже. Никуда уехать нельзя.
Уже быть. Не первый подобный случай, потому что, как вы знаете, деревообрабатывающая отрасль запрещено увольняться. Крепостные уже давно в Беларуси работники деревообрабатывающей отрасли. Запрещено увольняться. Декрет номер 9 в 2012 году, 23 ноября 2012 года, декрет номер 9 запретил работникам предприятия деревообработки увольняться до конца реализации инвестиционных проектов. То есть вложены деньги.
Да.
Вот пока не отобьет, смотри, вот в радиостанцию, наверное, говорит Москва, вложены деньги.
Пока не отобьется?
Пока не отобьется, Настя.
Это еще ничего. А так можно было бы до смерти меня обязать. Пока не отобьется хоть какая-то надежда.
Пока баблос не отобьется.
Я буду барахтаться.
Ты не имеешь права уходить. Полюбайся. Не имеешь права. Обязана работать.
Нет, я же говорю, хорошо, что есть надежда.
И все. Ну,
что однажды это все отобьется.
Что хочешь с тобой сделать, не знаю, трубку в трахею врежут.
Все равно буду работать.
Ты должна себе что-то... Здравствуй, великий город.
Не, ну это вообще... То есть Лукашенко, он, конечно, удивительно обаятельный человек. Ему все равно, что кто там скажет что-то. Он все понимает, скорее всего, что там это противоречит.
Я прямо скажу...
К чему двигалось человечество?
Слышишь, он говорит, я прямо скажу, крепостное право. И все. Слушайте, а одобряете или нет?
Сейчас 99% еще забыл.
Смотрите, Лукашенко сказал, у меня на столе лежит декрет, я прямо скажу о крепостном праве. Запрещено вообще покидать место работы, переселяться из села. Значит, это только по усмотрению губернатора можно будет делать, и все. Нечего бежать в города. Хватит вот это бегство и все это такое. Но уже запрещено полтора года, как уже запрещено в деревообрабатывающей отрасли увольняться до окончания инвестиционного проекта. И это правильно. 134-21-35. Неправильно, 134-21-36.
Нет, и когда вы будете звонить на первый номер, и это правильно, вы должны понимать, что вы готовы собрать чемодан, ехать устраиваться в совхоз.
Это правильно, но применить это к себе. Запрещено увольняться. Запрещено увольняться, пока не отбились средства инвестиционные. Никакого город нельзя переезжать.
Сколько можно за московскую одну квартиру купить всего в Беларуси? Так жить хорошо.
А в деревне?
Я говорю, в деревне, конечно, в совхозе, в колхозе. Устроиться там.
Так это работать надо, вот в чем дело.
Работать, да.
А, учителькой хочешь?
Ну, кто кем, да.
Какая хитрая. Это хорошо, это хорошо. Пока у меня 68% считают, что это хорошо. 68.
Мало, что.
А что это вдруг? 67.
Я думала, будет больше.
Ну, вы, ребят, даете. 66-67. Не думаю, что будет меняться голосование. Не думаю, что процент сильно изменится. Нет, уже 70. 71. И это хорошо. Лукашенко молодец.
Молодец.
70. Слышите, что творится?
Это в Москве голосование,
это Москва,
Сергей.
Московские. Свободолюбивые люди. 71% поддержит. 71% поддержал. Но нет. Я не собираюсь это обсуждать. Это новость, которую мы, на самом деле, хорошо бы ее обсудить. Но только мы сейчас перебили другую тему, и мы к ней вернемся. Итак, 71% поддержит крепостное право Беларуси. Крепостным правом Беларуси назвал его сам президент. Александр Лукашенко.
Немножко запнувшись, надо сказать.
Запнувшись.
Сам он, может, не до конца уверен в правильности, но шалтай-болтай больше не будет.
Шалтай-болтай больше не будет. Мне кажется, знаешь, что главное, что и президент не имеет права уходить с работы.
Самособец.
Знаешь почему? Потому что столько денег вложено в Белоруссию, в инвестиционные проекты. Столько замыслов.
Ответственность.
Ни в коем случае нельзя покидать пост.
А главное — любовь к родине.
Конечно.
Переходим к патриотизму.
Конечно.
Следующий.
Вы мне покажите, кто так любит Белоруссию, как Лукашенко, и тогда можно отдать...
Ну, может быть, только я.
Ты?
Еще, конечно.
А вас двое уже.
Мы можем с ним соревноваться. Я на расстоянии, а он там прям.
Хорошо, хорошо. Значит, мы возвращаемся к Донбассу. И я возвращаюсь к обвинениям или к предложениям Такеши Катаны, это пользователь ЖЖ, который говорит, что не нужно официального вмешательства. Не нужно официального вмешательства России. Можно было бы все сделать на уровне общества. Совершенно спокойно. Где оружие, где манифестации, где пикеты.
Нет, а главное, к чему это приведет? Вот мне интересно, это можно сделать,
сущности,
а
Такеши,
зачем?
Да, нет, затем, чтобы, чтобы поддержать. Что? В сущности, Такеши, пользователь ЖЖ, он говорит о том, что, в общем, сливает то общество, Восток. Восток сливает общество.
Да, потому что никому, по сути, это
вы с этим согласны?
Не...
Попробуйте проголосовать. Попробуйте проголосовать, и тотчас начнем обсуждение. Тотчас начнем обсуждение. Давайте, прямо я говорю номера телефона, вы тотчас начинаем обсуждение. Тем не менее, попробуйте проголосовать, скажите. А можете ли вы... Вот такая фраза. Не государство, а русское общество потихоньку сливает Восток Украины. 134-21-35, да. 134-21-36, нет. Не государство, а русское общество потихоньку сливает Восток Украины. 134-21-35, да. 134-21-36, нет. Понеслась. Сейчас голоса очень резко у меня меняются. Там, вот уже у меня опять 69 на 31, что да. Да, русское общество потихоньку сливает Восток Украины. 134-21-35. Нет, 134-21-36. Нет, это не так. Да, вот у человека очень много попыток дозвона. Сейчас попробуем. Алло, здравствуйте, дослушаю вас.
Алло, доброе утро, Сергей. Доброе утро, Анастасия.
Здравствуйте.
Доброе утро.
Вот вернулся с Крыма буквально пару дней назад. Хотел такую историю рассказать.
Расскажите.
Да, присутствовал там на похоронах крымскую самооборону, которая в Донбассе погибла.
Ага.
Вот из 25 ребят 17 вернулось в рамках назад. Так вот, мое впечатление, что с похорон, наверное, человек 100 уехало назад на Донбасс в виде самообороны. Там патриотизм и русского духа, по моему мнению, больше, чем, наверное, в России.
Ага. То есть вы хоронили кого-то из ополченцев, и, если я правильно понял, с 25 17 в гробах вернулись?
Да, совершенно правильно. Я москвич сам, просто так получилось, что попал туда на процедуру на эту.
Вы считаете, что русское общество здесь, в Москве, по вашим наблюдениям, не сливает Восток Украины? Все-таки вернитесь. Крым очень ощущает эту боль, потому что они сами могли бы сейчас быть раздавлены машиной украинской. Но,
конечно.
А Москва?
Ну, есть поддержка. Я вот, честно скажу, я переводил только деньги туда, то есть чисто финансово участвовал. Но я знаю людей, которые и оружием, и бывшие военные участвуют непосредственно там наши, я имею в виду и московские, и с России люди.
Да. Мне кажется тоже, что какое-то есть. Я вам признаюсь, что я тут звонил одному своему приятелю, и я говорю: «Старик, у тебя вроде будто там есть какие-то родственники, значит, в Луганске». Он говорит: «Сейчас об этом не будем говорить», он даже вообще никак не хочет говорить, потому что у него работа такая деликатная. Он говорит: «Не будем говорить, я собираю ребят, там человек 10-15, и мы, говорит, едем туда».
Да, там проблема только с тяжелым вооружением, скажем так.
Ну,
то
да.
есть, понятно, соотношение сил, армия против ополчения, то есть это понятно.
Ну, конечно.
А так, как говорится, все, чем можем, мы помогаем.
Спасибо.
Даже вот чисто финансово, все, что вот, даже вот так.
Спасибо. Я хочу сказать вам результаты голосования. У вас есть ощущение, что не государство, а русское общество потихоньку сливает протест на востоке Украины. 134-21-35 — это так. 134-21-36 — это не так. 134-21-36 — это не так. Значит, вот у меня сейчас 58-42. 58 — да, это так. 42% нет, это не так. 134-21-35, да, это так, да. Русское общество потихонечку сливает Восток Украины. Ну, как бы подустали, и бог с ними уже. Вот, 134-21-36, нет, это не так, не так. Русское общество еще только грозится встать как бы на защиту, еще будет подниматься. 134-21-36. Так, и у меня там немножко поменялся, как я начал агитировать, уже пошло 55 на 45. 55 на 45. Звоните, пожалуйста. У меня чертова уйма звонков очень много. Очень много. Давайте, давай, и давайте говорить об этом непременно. Алло, здравствуйте, да, слушаю.
Алло, здравствуйте.
Как вас зовут? Да, да, прошу.
Я вот такой вот нюанс, может быть, кажется, не странным.
Да.
Вот, но что, кстати сказать, в Луганске, что в Донецке, там еще до вот этих всех событий люди очень серьезно рассуждали о копном праве. То есть то право, которое у нас еще было дохристианское, которое было, вот оно до сих пор сохранилось у старообрядцев, у староверов и где-то в казачестве. Ага. И вот это копное право, оно, то есть вот эти ополченцы, вот именно по копному праву, так сказать, начали все это делать.
А раскройте нам, пожалуйста, что это значит, такое право, что это значит?
Ну, это право общины, это, то есть то, что у нас еще было до христианства, скажем так. Вот, и это копное право, оно не устраивает ни нашу власть, потому что это приход ее конца, не украинскую власть, а потому что это тоже конец ее, ну, вот так вот.
Угу. Ну, нашу власть...
Вы посмотрите, знаю, в Ютьюбе, вот, к примеру, Сергей Данилов там в Славянске, да? Да? Или Сергей Данилов в Донецке. То есть вот в Ютьюбе наберите, гляньте.
Ага, спасибо, вот, все... спасибо, да, спасибо, да. Спасибо. Интересно, да. И, ну, и кроме того, вас услышали, может быть, кто-то наберет. Ребят, я останавливаю это голосование. Я останавливаю это голосование. Потому что, ну, правда, очень много людей, и уже процент перестал меняться. Был 57, сейчас 52. Итак, 52 на 48. Русское общество, не государство, а именно русское общество, потихонечку сливает процессы протест на востоке Украины. Ну, устало и отвернулось. 52%. 48, это не так. Русское общество только разогревается. Только разогревается. 48%. Я позволю себе округлить. Здесь 50 на 50, я позволю себе округлить 52 на 48, как сказать, что половина на половину, да? Половина на половину, Настя.
Да.
Да, еще говорим, еще говорим. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас. Алло, здравствуйте.
Сергей, доброе утро, это Вадим, Подмосковье.
Здравствуйте, Вадим.
Ну, русское общество ведь разное. Есть то, которое действительно переживает за людей, а есть те, которые, значит, все еще находятся под общенародным мышлением, как это называется, новое мышление, вот эти общечеловеческие ценности. И указа никогда не будет российский народ, потому что Америка же там уже со своими войсками давно. И, а мы все что-то стесняемся, что-то...
Да.
Понимаете, это вот все еще в таком вариоле, вот горбачевском, находятся,
да,
люди.
Да.
Поэтому,
ну, смотрите, вот можно вопрос? Вот я, знаете, о чем думаю? Вот я о чем думаю. Вот, ну, вопрос. Значит, там есть патриоты и такие люди, ну, пассионарии, да, мощные люди, герои. Герои, ну, просто герои. А,
да.
Значит, есть огромный регион, там 4,5 миллиона человек, все, в Донбассе, которые просто каждое утро ходят на работу, и которым вообще самим им там пофиг. Вот вас это не останавливает в ваших чувствах? Вот секундочку. Вот есть герои, ну там, идут в бой, и отбиваются. А есть люди, которые вот сейчас идут там на работу, им говорят, ну вот три шахты забастовали, да? А почему только сейчас? А почему только три?
Они еще не поняли. Они сейчас вот когда поймут, что придут такие каски, и ребята в таких очках, Соединенные Штаты, в форме, и будут это поплевывать с Кока-Колой, вот тогда они поймут, что им надо бросать работу и брать
вопрос
в руки некоторые вещи.
Но для меня это вопрос, вот серьезно. Вот я думаю, я например, защитник. Ну, например, я влезаю в шкуру. Влезаю в шкуру. Вот я защитник их. Я пошел там, типа, в бой или там готов пойти в бой. Решил для себя, принял решение. И одновременно я иду мимо людей, которые спешат на работу. Они там отводят глаза от меня, как от психа какого-то. И вот, а их много, их сотни. А я, значит, а нас немного. И ведь Донбасс 4,5 миллиона человек. А что они делают все? А? А ничего не делают.
Донбасс не сдастся. Такого не может быть вообще.
Их
они
очень много.
Закроют все шахты, вы увидите скоро.
Ну, дай бог, но я вот жду этого. Но я не вижу пока. Я не вижу, чтобы все эти люди, которые сейчас идут на работу, наоборот, шли бы на баррикады.
А не допекло.
Не допекло, в том-то и дело. Спасибо. Не допекло. Не допекло. Мы видим Донбасс, спокойно идущий на работу. Я бы даже сказал, до какой-то степени раздражает. Это раздражает.
Вас это раздражает?
Ну, раздражает. Ну, почему они идут на работу, значит, их не допекло. Значит, может быть, мы что-то как-то им не объяснили, или они нас не понимают, или в чем фишка-то? Алло, здравствуйте.
Доброе утро. утро, Сереж.
Здравствуйте.
Олег, Москва, 37 родственников у меня в Донецкой области. Да. Что хочу сказать? Только на российском протесте протест на Украине сейчас и держится. Потому что более пассивных людей, людей инфантильных, еще нужно поискать.
Вот.
Когда они всей толпой бегут на референдум и голосуют за Донецкую Народную Республику, а потом... Под Волновахой у меня бабушка живет, вот как раз в селе Благодатное. А потом да. украинским войскам пирожки носят, потому что там бедные мальчики,
хлопцы,
которых
голодные,
нужно кормить.
Да,
а потом эти мальчики Донецк начинают бомбить, понимаете? Люди ничего не понимают, что с ними происходит. Им, ну, абсолютно просто плевать на свое будущее. Больше я ничего не могу сказать.
Темны людины.
Да, абсолютно.
Темны людины. Вот тоже оно так и есть. Спасибо. Да, то есть они, вот, пожалуйста, человек, 37 родственников живет в Донбассе. Бабушка пошла на референдум, проголосовала за Донецкую республику. После uh-huh. чего, после чего печет пирожки и хлопцам носит из украинской армии, потому что хлопцы же голодные. Хлопцы,
да.
Хлопцы же голодные, тоже ласки.
Тоже свои. Да.
Ласки же голодные, тоже свои, все как. Ну как, мамка где-то там думает,
далеко.
Тоже хлопца покормит, а она ж пошла покормила. Понимаешь?
Да.
Темны людины. Что тут добавить, а?
Нет, ну я вообще...
Ну, ужас. Так вот, ты думаешь, что, а что Москва должна делать, а когда эти люди, типа, им пофиг.
Официальная Москва или ну, неофициальная Москва?
Нет, я говорю про сейчас... общество, плевать на официальное, я говорю про неофициальное. Общество, общество.
Что же должна? Уже ничего не
общество.
Делает, всем плевать
Алло,
на
Алло, здравствуйте.
Вопрос.
Ну ничего, не всем, не надо говорить всем. Когда все... Да, здрасте.
Как всем, никто...
Нет, подождите, я довершу добивание Аношки сейчас, наконец. Как вас зовут, извините?
Сергей, Москва.
Сергей, секунду, я добью Аножку. Что ж всем, Настя, никогда не говори всем. Всем. Никогда
ну,
не
кроме
всем.
Нескольких слушателей,
Настя.
Да, которые собираются туда ехать.
Настя, Настя, Настя,
да.
Послушай меня.
Слушаю.
Слова «все», «всегда», «никто», «никогда» запрещены, потому что это чушь.
Большинству наплевать,
ну,
хорошо.
Огромному большинству наплевать.
Подавляющему.
Ну, хорошо. Подавляющему.
Меньшинство.
«Все», «всегда», «никто», «никогда». Эти слова изобличают в тебе слишком простой интеллект. Понимаешь, не надо. Не говори «не все», «не всегда», «не никто», «никогда». Не надо такие эти слова говорить, ладно?
Да.
То, что кто-нибудь да есть, и никогда не бывает все.
Большинство да. все равно,
Алло.
Да.
Да, здравствуйте, Сергей, извините, просто значит, пришлось, да.
Я пришлось. Хочу, значит, начнем да. с того, что в прошлый понедельник выступала пресс-секретарь Донецкой Республики, имя только Элла, там фамилию не помню.
Да.
И она сказала, что таким отчаянием, что помогите караул,
да.
4,5-миллионная Донецкая Народная Республика дала 1000 добровольцев.
Да. Да,
еще 4000 дал Харьков и Киев,
да.
и 3000 дал Крым.
Конечно.
И знаете, когда я понял, что, собственно, вообще-то, по-моему, мы проиграли в Донецке. Вот после этого и после того, как они отказали Путину в переносе референдума.
Да. Вот слушайте,
мне
а
кажется,
вот,
что
вот, а знаете,
наша власть их списала, потому что ребята оказались не совсем управляемыми. Я поначалу думал, что это игра со стороны Путина. А он, видимо, решил сыграть такую сложную многоходовку, аккуратную, с парламентскими беседами, с приглашением
не знаю,
туда точно. Нового украинского Здесь... президента, с независимостью этих республик. А ребята сказали...
Нет, я вам скажу по-другому. Нет, вот с Путиным тогда, когда он сказал перенести, на самом деле я не знаю, в чем была игра. Я не знаю, в чем была. Может
Нет,
быть, игра была, может быть, игра была. Нет,
долгую.
Я вам... Не знаю.
Вот... Все в долгую.
У вас такое мнение. А у меня мнение такое, что он сказал им, чтобы они не послушались. Это как моя бабушка говорила, лишь бы я тебе сказал.
Вот
лишь бы я
тебе
сказал.
А вот да. по политике власти, понимаю, я сейчас понимаю, что именно он хотел им сказать, чтобы они послушали.
Не знаю.
Потому что
знаю.
Вот сейчас даже
Нет.
я смотрю, как разворачивается
Нет.
уже
Нет.
наша СМИ.
Да. Нет,
То
слушай,
уже
вот это...
Все.
Сережа, ты хочешь еще погулять или уже пойдешь обедать? Моя бабушка говорила, я говорила, еще погуляю. Она говорила, ну лишь бы я тебе сказала. То есть Путин сказал, ребят, ну не проводите референдум пока. Ну, лишь бы я вам сказал. Ну и ладно, ну и хорошо. Вот, слушайте.
Вот другая фигня.
Вот я видел противостояние в 2004 году, когда привозили из Донбасса за Януковича, но даже Янукович победил как бы там небольшим перевесом. Ющенко, да? Победил с небольшим перевесом. А потом Ющенко в третьем туре победил с минимальным перевесом Януковича, да? Как бы, ну вот и все. То есть там под Значит, они шли ноздря в ноздрю, да? И слушайте, ну подождите на секунду. И привозили ребят из Донбасса, поддержку Януковича, привозили ребят из Донбасса.
Понятно.
Я их видел, послушайте меня, я их видел.
закончу. Дайте 15 секунд.
Хотя вы мне не даете закончить. Я вам хочу, я хочу подтвердить, нет, я хочу вам подтвердить, что люди, которых привозили из Донбасса в поддержку Януковича, были, ну, никакущие, в трениках, голодные какие-то, обтертые.
Это понятно, да.
Несчастные.
Ну, просто я заметил уже, что если на секунду представить, что они пошли поперек Путина,
да.
то наш президент этого страшно не любит.
Да, нет, не думаю, что нет. Вот ваша версия, вот вы подумали, давайте присмотрим.
Давайте
присмотримся, давайте присмотримся. Присмотримся. Я думаю, что Путин сказал им, перенесите референдум. Они говорят, да не будем. Ну, лишь бы я вам сказал. То есть это так было, это не очень. Так, товарищи дорогие, завершаем эту тему. Передам слово Насте Аношко для обзора печати. Погнали.
Подъем. Обзор прессы.
Мне тут упрекали, что на добролете нет таких низких цен, которые я тут произносила час назад. Меньше 1000 в Крым в один конец, соответственно, меньше 2 обратно, туда-обратно. Эту информацию дает сегодняшний московский комсомолец, и он оговаривается, что все эти билеты уже раскуплены. Поэтому, соответственно, на сайте добролета, этого лоукостера нового, который только 2 дня всего работает, сейчас уже и нет. Там сейчас 5-6 тысяч там билеты стоят, ну, как на обычные, у обычных авиакомпаний. Но с добролетом сегодня связаны, собственно, 2 новости. То, что он начал работать, и все билеты вот эти дешевые раскуплены, распроданы. И вторая от коммерсанта о том, что там главой авиакомпании вот спустя 2 дня после запуска продаж стал Андрей Калмыков. Но он не случайный человек. Он вообще-то работал в Аэрофлоте еще в прошлом году в должности первого заместителя гендиректора. Но возникло некое уголовное дело, из-за которого его тогда отстранили. Сейчас назначили, вот, собственно, главой добролета. Следствие не против. И говорит даже, что это позволит топ-менеджеру как-то реабилитировать себя. Вот такая вот история. И к вопросу о сидельцах и всяких наших подозреваемых, подследственных. Васильева окончила закончила ознакомление со своим делом. Там 386 томов, все прочитала. Теперь она знает о себе все, как, наверное, сиронизировали тоже журналисты МК. И вот, ну, собственно, эти две фигуры, да, которые продолжают работать, действовать. И так долго, давно длится это следствие. Заемщики возвращаются в Россию. Крупные российские компании пытаются найти замену кредитам из-за рубежа. Собираются обращаться к отечественным банкирам. Но отечественные говорят, что денег может на всех не хватить. Это сегодняшняя газета «Ведомости». Далее, значит, «Авангардный святой», статья из РГ, Антонио Гауди могут канонизировать. И некоторые издания начинают проводить опросы, а кого бы вы канонизировали из наших там архитекторов и так далее. В общем, интересно. Ну и к вопросу о святости. Папа Римский, во-первых, ну это еще вчерашнее, что не исключил возможности досрочного, то есть, так сказать, до ухода с должности, если что, по состоянию здоровья. А также отказался заводить страничку на Фейсбуке. Но придворные там объясняют его служители, что на самом деле это больше обусловлено тем, что нужно модерировать страничку, и так приходится Ватиканскую вычищать постоянно, оставляя критику умеренную, но всякие ругательства убирать. И, в общем, достаточно пока одного твиттера. И мама девочки, пострадавшей в железнодорожной аварии под Наро-Фоминском, говорит, что страховщики оценили ущерб в 2000 рублей. Полуторагодовалая девочка спасена, но пережила огромный стресс, а также погибли все личные вещи в этой аварии. 10:30 новости.
А вот, слушай, читаю, подожди, ну просто сейчас вернемся, но какие-то вещи ошеломляющие есть. С бандитами и террористами в Донбассе, неважно какими, откуда, местной шпаной, кадыровцами, нациками из России, зелеными человечками, разговор должен быть короткий, час на сдачу, после чего пленных не берем и не брать, пишет Александр Рыклин. Знаешь Александра Рыклина?
Знакомая, публицист.
Но он работал, он журналист, который работал у Гусинского долгое время, потом, когда... По-моему, все-таки под покровительством Гусинского, я не могу говорить о том с уверенностью, но, по-моему, под покровительством именно Гусинского создал «Ёж», еженедельный «Ёж».
Это он.
Вот это Саша Рыклин, да. И он считает, что нужно расстреливать и убивать русских военных, местную шпану, кадыровцев, нациков, вообще всех. Там армии Украины надо всех убивать. И вот тебе, пожалуйста, вот тебе, пожалуйста.
Ну вот, вчера, пожалуйста, это демонстрация того, к чему приводит обострение конфликта.
Вчера Пономарев показывал удостоверение на фотографии, значит, удостоверение правого сектора и так далее, понимаешь? Ну,
да.
Ну потрясающая фигня.
Ну, так это же с обеих сторон идет.
И с ними Навальный. Конечно, Навальный разоблачает, я вчера читал, Навальный разоблачает Лексутова.
Да.
А меня тошнит от него.
От Лексутова?
От Навального.
Поэтому вам Лексутов все равно.
Да
уже?
Нет, Навальный, ну, Лексутов говорит вещи, которые мне понятны. У тебя были офшорки?
Что он подарил маме, жене офшорки?
Да нет, у тебя были офшорки? Да нет, что он сказал, что закроет кипрскую это все. Он написал бумагу. Значит, у тебя не было офшорок?
Нет.
А у меня были. Значит, и у меня были, и чуть не сказал есть. Ну, потом, когда закрою, скажу, что были. Слушай, значит, у меня были. У меня, знаешь, сколько офшорок было?
Подарите мне офшорок.
Знаешь, у меня сколько офшорок было?
Да много, наверное.
Да я думаю, может, 10-20, не знаю. 10-20, не знаю. Ну, очень много. Ну и слушай. И я начал с Багам, потом BVI, везде. То есть у меня, в основном я любил все-таки BVI. И большая часть у меня на BVI была. А сейчас дороговато BVI, сейчас мы расползаемся, офшористы. Мы офшористы сейчас расползаемся. Ну так слушай, значит, и я понимаю Лексутова, которого он поймал Навальный.
Лексутов
говорит, я тебе объясню, нет, ну конечно, мне говорят, вот, допустим, я сейчас говорю, у меня была компания там какая-то, я сейчас не помню, и мне пишут уже через год, уже с лишним, там, пишут из Лондона сейчас, это, баба была в декрете, вышла сейчас, и она мне пишет, ну вы будете платить или нет, там, со штрафом можно даже за 13-й год заплатить.
Ей?
Господи, за поддержание правительства страны, BVI. Да, она говорит, со штрафом не вопрос, мы можем восстановить такую компанию. Ну, мою компанию. Вот. Я говорю, да, я говорю, нафиг. Она говорит, а хотите ее закрыть столько-то, столько-то? Сейчас не помню, на самом деле, $800, по-моему, надо заплатить, чтобы закрыть компанию, слышишь? $800. Я говорю, да пусть сама сдохнет. Она говорит, понимаете, но к ней, может быть, обращены претензии. Да, я говорю, она не работала. Она не работала, эта компания не работала. Какие к ней могут обращены претензии? Она не работала, ни одной сделки, ничего. Вот, она мне говорит, ну, смотрите, сами, а то могут быть обращены $800. Ну, хорошо. То есть, чтобы я корректно ее закрыл там. Понимаешь?
Ну, да.
И я говорю, пошла она в жопу. Не надо, ничего страшного. Вот, понимаешь? Я бы Лексутова. Лексутов, если у меня было там больше 10 точно офшорок за все время, я думаю, у Лексутова их было там более 50. Ну, то какая-то была офшорка. Там что-то... Потом что-то не пошло это дело. Ну, не пошло и все. Ты же под каждое дело ты покупаешь яхту. Ты покупаешь яхту. Под это открываешь офшорку. Ну, понимаешь, да нет? Ну, как ты понимаешь? Ну, как ты? О, яхту же не будешь на себя покупать, правильно? Ты же не дура. Значит, ты берешь яхту на гибралтарскую офшорку. Ну, ты поняла меня или нет? Ты, значит, покупаешь, ну ты поняла меня или нет?
Ну, поняла, же, ну, наконец, это я уже все знаю уже давно,
потрудись быть умной. Значит, ты на каждое дело теперь, а вторую яхту ты покупаешь, катер, маленький катер. Ты что, на ту же самую купишь? Ну, не будь дурой. Значит, тебе проще открыть новую офшорку. Почему? Потому что на тот катер будут обращены взыскания, заберут второй катер. Зачем тебе это нужно? Значит, каждый катер — одна офшорка. Понятно. Каждый самолет — одна офшорка. Покупаешь самолет. Каждый самолет — одна офшорка. Понятно, о чем я говорю? Все. Значит, каждая квартира — одна офшорка. Почему? Они не должны пересекаться. Каждая квартира — одна офшорка. Вот ты покупаешь. И, значит, ты и в конечном итоге, у тебя их там образуется, я не знаю, 50. Ну и что? Офшорок. Ну и что? Ну, есть какой-то дядька, который за ними следит. Ну и все. Пожалуйста. Сидит какой-то там.
Вас это
там
не беспокоит.
Никак не можешь беспокоить.
Что у Лексутова есть офшорки,
никак
что он получает деньги.
Что он в какой-то момент Лексутов, который занимался бизнесом, в какой-то момент Лексутов там 2-3 года назад говорит, чертова офшорка зависла какая-то, которую он открыл, например, там, я не знаю, 5 лет назад, когда одна из 50, да, когда зависла, ну что-то так не пошло, никаких операций, ну ладно, черт с ним, ладно. Все, понимаешь, да? Не забыли закрыть, забыли закрыть. Вот со стороны Навального проблемой было, главной проблемой его вранья с черногорской офшоркой, было то, что он должен был вот это, ровно это сказать. Брат, я открыл, значит, там замешкался, да пошла она в жопу, понимаешь? Вот если Навальный найдет мои офшорки, сколько хочешь, я спокойно Навальному скажу, ну, конечно, у меня их может быть больше 10. Больше, я не знаю, какие из них закрыты. Честное слово, не знаю. Да меня не интересует. Да меня не интересует, пусть Навальный найдет.
Не госслужащий.
Я не госслужащий, неважно. Навальный тоже не госслужащий, но он баллотировался на пост мэра, и в тот момент он врал, что у него не было черногорской офшорки. Врал, лгал. Ну, грязно лгал, понимаешь? Что это происки Кремля. Проще было сказать, братцы, да я их открываю каждый день. Какая мне разница? Какую-то забыл. Ну, пошли, идите к черту, прекратите цепляться к ерунде.
Нет, либо лучше. А что это? Ну, а нет, что ну, не ерунда? А давайте, а что не ерунда? Нет, расскажем друг другу, что не ерунда, и будем
Навальный,
не цепляться
Навальный
к ерунде.
Должен был сказать, Навальный должен а был сказать со своей черногорской офшоркой. Навальный должен был сказать, выбираясь на пост мэра, значит, он должен сказать простую вещь. Ребят, я хотел сделать это дело, провернуть дельце. Хотел. Ну, дело не пошло, что-то не заладило, потом забыли все, ну, как всегда, понимаешь, там выпили, типа, порешали вечером, ну, послушай меня, выпили, порешали, Настя,
Да.
Обо всем договорились. На завтра там какая-то очкастая девка пошла в юбке там открывать этот офшор. Открыла, все зарегистрировала, очкастая девка. Потом к вечеру приносит тебе, говорит, все сделала. Ты говоришь, что сделала? Ну, вы же велели открыть офшор, вы велели открыть фирму, вот я сделала. Ты говоришь, ой, ну, положи в сейф куда-нибудь, ну, нафиг. Ну, в смысле, она тебе, ну, в смысле, ну, дойдут руки, а может и нет. Ну, ты истратил какие-то деньги. Ну, ну ничего страшного. Ну. Понимаешь, о чем я говорю?
Угу.
Значит, это Навальный должен был сказать, когда он врал про то, что на него наветы, про Черногорскую. Он должен был сказать простую вещь. Ребят, да забыл просто. Собирался заняться бизнесом. Ну, что-то не пошло. И все. Ну, все понимают. Ну, что-то говорить о чем. Теперь Лексутов говорит. Ну, я открыл, собирался там что-то делать с партнером.
Потом... И забыл.
Да не, ну вечером, ну, ведь завтра забыл.
Бывает так иногда, на антресоле, ну, что-нибудь положишь, я тебя умоляю. И забудешь.
Да, конечно, потом... в чем дело. О чем
найдешь
ты?
Найдешь и думаешь, блин,
ну вот поверь мне, блин, вот я, тебе объясняю, мне баба я звонит, думал. мне баба звонит из Лондона, я же тебе объяснил сейчас. Баба звонит из Лондона, была в декрете, сейчас вышла. Она мне говорит, Сергей, will you там prolongate? Я говорю, мама, откуда ты, как ты, она, да я была в декрете. Понимаешь, ну в смысле, она рожала. Понимаешь, о чем я говорю? Да я забыл про это предприятие. Она мне говорит, ну я еще могу вам тут. Я говорю, да ладно, кончай все, не надо. Понимаешь? Но это нормальная фигня. Надо просто сказать, операций по этой офшорке не было никаких. Она пустая. Апостиль настоящий. Медаль золотая висит, апостиль. Охренительный. Всех подписи, ух. Все настоящее. Но никаких операций не было. Ну ничего страшного, нормально все. Понимаешь?
Угу.
Настя.
Да, понимаю.
Навальный лгал по поводу собственной черногорской офшорки, теперь говорит про Лексутова то же самое, только наоборот, и хочет, чтобы мы ему верили, а дальше я ему никогда не прощу, что он против Крыма. Навальный против Крыма, значит, против меня лично. Понятно, о чем?
Угу.
Поэтому пусть он там взвизгивает, чего хочет. Вместе с Доброхотовым, который собирается, напялив кокошник, встречать украинских воинов на Красной площади. Доброхотов заявил, что он встретит украинских воинов на Красной площади. Да?
Угу.
Вместе с Рыклиным, который собирается расстреливать всех в Донбассе. И Навальный. Все вместе. Пусть они идут лесом. До свидания, потому что они против меня. Понятно? Все, угу. Слушать не хочу. Давай про байкеров.
Давай.
Че, ты же хотела. А теперь с докладом выступит знатная байкерша Анастасия.
0,5 секунд.
Давай, прошла.
Байкер на Воробьевых горах, которые там собираются, да. Их сейчас двигают и собираются вовсе убрать. Что, на мой личный взгляд, абсолютная ошибка. Потому что мы помним, что Воробьевы горы и партеры МГУ передали в управление парку, ну, тем, кто парком Горького заливал, там все это прекрасно развивал. И те решили почему-то, что байкеры — это какая-то лишняя вещь, что автостоянка — неуместное там совершенно явление. И вместо этого, вместо прекрасного из жизни города, которое привлекает, и которое... Я никакой не байкер, но мне всегда так приятно было их видеть, когда я мимо выходные проезжала, они там ходят. Да. Все, что они делают, они хвастаются друг перед другом этими своими мотоциклами, шлемами и общаются.
Это инфантильные мужчины, что так свойственно мужчинам. Которые показывают друг другу, какой они вырастили метафизический пенис. А это мотоцикл мужчины, со всем его хромом. Это его собственное представление о собственном пенисе.
Еще более удивительное прекрасное явление девушки, которые тоже там иногда
появляются. Девушки, которые садятся на этот пенис, совершенно верно. Значит, и садятся, сжимают его ногами. Очень хорошо. Значит, послушай меня. Я не понимаю, зачем московское правительство, давай совершим эскападу в сторону московского правительства, нападем на московское правительство. С какой стати запрещать байкеров? Байкеры — это милые, инфантильные дядечки, которые инфантильные дядечки, которые друг другу показывают, какой у меня толстый, а у меня какой быстрый, а у меня какой острый, а у меня какой длинный, а у меня какой... И все. Ребят, почему им нельзя показывать? Вы пусть они показывают, ну успокойся, чего к ним пристали-то,
пульс и нерв города. Вместо этого хотят какую-то карту Москвы там нарисовать с огонечком, где Кремль, и с огонечком, где вы сейчас находитесь,
байкерам,
как в торговых центрах.
Байкера оставить, прекратите идиотничать. Что значит?
То есть можно ли помочь?
Кто-нибудь из байкеров? Ребята, кто-нибудь из байкеров позвоните. Из байкеров. Прекратите приставать к байкерам. Это я считаю. Прекратить приставать к байкерам. И все. Значит, сейчас, сейчас и немедленно. Байкеры — часть, часть важная, важная субкультура города. Красивая субкультура, интересная субкультура, которую интересно наблюдать в Буэнос-Айресе, которую интересно наблюдать в Мадриде, где угодно. Понятно, да? Значит, байкеры, звонят байкеры, только байкеры. Ребят, кто не байкер, не звонит, ладно? Кто не байкер, тот идет в этот, как его, ну, вы знаете. Да. Кто не байкер, идет в жопу, я хотел сказать, потом подумал, я ведь не ругаюсь. Да, я же никогда не ругаюсь, ты знаешь?
Угу.
Да, 7373948. 7373948. Байкеры, занят байкеры. Пожалуйста, расскажите нам по-байкерски, почему вас гонят со смотровой площадки. Что там происходит? Алло, здравствуйте.
Да, доброе утро, Сергей. Меня зовут Игорь, я байкер.
Вот скажешь, почему гонят? Ну что им впендюрилось гнать-то?
Мне очень сложно это объяснить.
Слушайте, мне кажется, ну можно я сейчас и залью? Можно?
Происходит?
Игорь, можно я вам и залью сердце? Значит,
можно.
Ну, когда город мертвый, вот вы заходишь в фармацевтическое предприятие, мертвое, все мертвое, все убиты, бактерии убиты, все убиты. Ну, это же противно. Но когда, ну, когда есть туса, когда народ живет, туса какая-то, дышит, ну, это же клево, это же значит, что город есть. Ну, вот
я согласен
так,
абсолютно.
Ну, так что?
И вы знаете, еще я, Сергей, вам скажу больше. У нас на нашем языке это называется съездить на гору, поторговать табличкой.
Ну,
то
конечно.
Есть еще больше мы там не делаем.
Ну, конечно.
Мы просто да, встречаемся иногда.
Ну, скажи,
вот такого какого-то явления, какого-то криминального или, там, не дай бог, спиртные напитки, это вообще не присутствует.
Абсолютно.
Там все, в общем-то, нормально.
Ну, абсолютно. И это показывание друг другу пенисов, это очевидно. Но
ну,
это...
ну да, но на ну, самом да, деле ну, как да. бы не имеет значения, какой у тебя пенис, если так уж выражаться. Имеет значение, что ты к этому сообществу как-то принадлежишь.
Конечно.
Ну,
и
да.
потом приятно, знаете, едешь по улице, и все время байкеры друг друга приветствуют.
Ну, конечно. Нежность абсолютно.
Мы останавливаемся, помогаем.
А есть понтовые такие, которые на большой скорости идут. Они руку не вверх поднимают, а чуть в сторону и так далее. Понимаете, чтобы их, ну, потому что парусит рука, парусит на большой скорости.
Конечно.
И они
конечно.
Так делают, они так левую руку чуть в сторону так, типа, И такие...
Да, можно еще козу показать, да.
Да, вообще крутые пацаны и так далее. Знаешь, это да. братство. А когда ты, а как ты чувствуешь себя подонком, когда на встречке на Новой Риге, фиг знает, через четыре ряда пацан тебе махнул рукой, поприветствовал, а ты не усек. И только уже когда рука взметнулась, и думаешь, господи, какой же придурок. Я про себя так всегда думаю.
Да, так есть абсолютно. Но иногда, знаете, условия дороже не позволяют видеть, что происходит.
Бывает, да.
В других рядах.
Спасибо за поддержку. Мы считаем, что если они здесь строят фармацевтическое предприятие и уничтожают жизнь, значит, они получат мертвую Москву, мертвый город.
Хотелось бы.
Вот и не хотелось. Спасибо. Мы против. Мы не хотим мертвого города, правда?
Да, я согласна. 937 пишет, это место для студентов МГУ.
Ну и что?
Нет, неправда. Ну,
Что студенты? Что студенты?
Студентов никто не
притесняет. А кто их
притесняет.
Там тесняет? Я умоляю.
А в Мневниках другие байкеры сидят, вы не путайте. Там... Нет, тут говорят, мы пусть в Мневники свои едут, но
это... Неправда, нет. Мневники, там своя контора и так далее. Это разные вещи, ребят, вы что, ребят? Место встречи как раз Воробьёвы горы. Место встречи разных байкеров.
Так мало осталось вот этих вот мест, где какие-то субкультуры встречаются.
В том-то и дело. У нас в Москве, Москва, ввиду климата поганого, имеет мало спонтанной уличной жизни. Мало спонтанной уличной жизни. Да?
Да.
И вот этот маленький очажок спонтанной уличной жизни душить могут только идиоты, ну, мне кажется.
Куда приезжают туристы, алло, посмотреть, в том числе на...
Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Вы байкер.
Молодец, Сережа, молодец.
Да. Секунду. Эй, байкер. Байкер.
Алло.
Да, вы же байкер. А почему вы со мной на «ты» и мы с вами приятели, да?
Глумись,
что-то дальше.
Не знаю.
Глумись. А, ну, не знаю, почему-то он со мной на «ты». Может, мы приятели какие-то. Я, знаете ли, неразборчив в дружбе. Сознаюсь. Неразборчив. С кем только, Господь помилуй, с кем только я не знакомился. Иной раз потом руку не отмоешь. Ходишь, моешь. А? Ферри. Я использую для этого ферри. Мы с вами не здоровались, нет? Мне говорят, ферри где-то у меня. Что-то глумись, что-то несет. Хорошо, давайте еще. Не чувствуется протеста. Я читаю, не чувствуется протеста самих жителей Юго-Востока Украины. Все очень неубедительно. В Крыму было по-другому. Пишет мне Мерикария в ответ на наш твит с голосованием. Настен.
Uh-huh.
Значит, я пытаюсь быть справедливым. Хочу вам напомнить, что было в Крыму. В Крыму был митинг спонтанный. Сторонников России, который был в несколько раз ниже, меньше митинга крымских татар, которые были сторонники Украины. И русских там побили и прогнали. Русских побили и прогнали. Поэтому говорить, что в Крыму было по-другому, нельзя. Когда мы сравниваем, да, мы вправе сравнивать вообще восток Украины и Крым. Но когда мы сравниваем, мы должны сказать, что в Крыму были иного рода протесты, говорит Мирикария. Нет, это неправда. Это неправда. В Крыму вышли сторонники России, значит, малым числом. Их что-то там поколотили, какая-то стычка была. Плохо было. Ну, было плохо. Плохо, очень плохо. Все, после этого появились вежливые люди. Все, на этом закончилось. Понятно, да? Свистопляска на этом закончилась. Побили один раз митинг русский, причем маленький митинг. И на этом закончилась свистопляска. Появились вежливые люди уже на завтра или... Да, на завтра. На завтра или на послезавтра уже появились вежливые люди. Все. Понимаешь?
Да.
Поэтому говорить, что в Крыму был большой протест, там, так сказать, народная волна, война полыхала. Неправда, ребят. Неправда. Неправда. В Крыму просто сразу все. Сделалось сразу. Хорошо, дальше. Еще, Вики, диагноз. Давай быстро скажем про это. Это твоя опять тема, гони.
Ну да,
давай.
Ну понятно, да, призывают врачи не смотреть Википедию и не ставить себе диагнозы по Википедии. Но это странно, потому что, а что еще делать? Верить, что ли, извините, врачам? Ну, ага. в смысле, любой человек, у которого более-менее серьезный какой-то диагноз или подозрение, все равно, ну как можно ограничиться тем, что тебе говорит один человек, который ты не знаешь, как учился в институте вообще. Ты идешь там по разным специалистам, и, естественно, дома без акваланга, что называется, ныряешь вот это, в интернет и ищешь. Главное, на форумы, мне кажется, не ходить. Википедия — самое меньшее зло. Но плюс
почему
еще...
на форумы не ходить? Почему не ходить?
Ой, на форумах там это совсем... Нужно очень долго, либо очень критичным сознанием обладать, таким тренированным. Вот, потому что там очень многое пишется... Действительно, каких-то советов, ну, от людей, ну, дремучих.
Да, да.
Или там какие-то истории жизни, и начинается такое, ну, там, некомпетентность полная, сплошная и так далее. И, конечно, это провоцирует, люди самолечением начинают заниматься там, и запускают заболевания, которые можно было там...
Значит, есть две статьи сегодня по медицине. Ребят, подумайте над этой разводкой. Как я про себя прочитал, что я такую фразу говорил однажды в радиоперехвате, якобы перехваченный мой телефонный разговор, и там такой: подумай над этой разводкой. Я никогда не слышал такой фразы и сам никогда не говорил. Но поскольку мне ее приписывают, мне она понравилась, и я теперь ее разучил. Смотри. В российских школах появится новый предмет — основа медицины. Ты рассказала?
Нет.
Школьникам России в ближайшем будущем будут добавлять к существующим еще один предмет — основа медицины. Будут выставлять за него оценки. Об этом рассказала Ольга Голодец. Детей хотят обучать оказанию первой помощи пострадавшим.
Очень,
а если ошибутся,
хорошо.
Если они не там перевяжут, если они не там перетянут.
Это лучше, чем они совсем ничего не перетянут.
Лучше или нет? Лучше или нет? Чтобы дети сами могли оказывать медицинскую помощь. Это лучше или хуже?
Да, конечно.
А я
лучше.
Считаю, что это может быть опасным. У меня погиб друг так в студенчестве. Показали медицинскую помощь. Внимание. Оказали медицинскую помощь. Я
что,
с ним работал в стройотряде. Я с ним работал в стройотряде на Фрунзенской набережной, месили бетон, правили набережную. После, там же, тогда же, летом, когда мы с ним работали в стройотряде. Он поехал с двумя ребятами, выпили. Врезались в машину. Да. Значит, не помню, на чем они были. У него оторвалось легкое, как объяснили. Мне объяснили. Оторвалось легкое.
Да.
Значит, его положили не на тот бок, когда везли.
Да.
Когда везли.
Кто? Студенты.
Студенты, эти же пьяные.
Да.
Все,
да,
эти
да,
же
да,
пьяные.
Так вот они не были знакомы ни с какими основами.
Значит, у него оторвалось легкое от удара там где-то. Потом довезли его до... Куда там, сказать, там? Куда везли? Там говорят, все, труп, все. Задушило. Это, задушило сердце. Там,
ну, так сердце. И что?
Внимание. А им и сказали, если бы не на этот бок бы положили, а на другой бы бок бы положили, было
да.
бы офигенски.
Ну, случайно,
было
да.
бы офигенски.
Вот так.
Поэтому вопрос в том, что никто не должен оказывать медицинскую помощь, кроме тех, кто прошел серьезную подготовку врачебную, по-настоящему. Ну, хотя бы на уровне фельдшера. Понимаешь, нет? Ты хочешь, чтобы каждая девочка...
Да.
Пипи-кака оказывал медицинскую помощь. Они там
да,
наказывают.
Да, вместо того, чтобы стоять и фотографировать на телефон.
Нет, хорошо. Они
эти окровавленные руки, ноги,
Настя,
да, пытались оказать помощь.
Они наказывают помощь
так.
такую, что мы будем трупы увозить просто, просто штабелями. Понимаешь? Лучше ждать специализированных людей.
Ждать, да.
Я
давайте,
тебе отвечаю.
Давайте прямо сейчас позвоним в скорую. Хотите?
Хорошо. Какую?
Ну, вот любую. Вот давайте.
Пожалуйста. Нет, мы не будем звонить в скорую. Сейчас... Позвоните, пожалуйста, врачи. Послушайте меня, вводится новый предмет. Нет, у меня одна минута. Позвоните, пожалуйста, врачи. Врач, мне должен позвонить врач. Вводится новый предмет. Значит, врач или фельдшер, или сотрудник скорой помощи. Вводится новый предмет. Первая медицинская помощь. Будут преподавать, в основном, девочки вместе на уроку труда там или что-то. Они будут сдавать отметки, потом всех мучить, интубировать и так далее. Алло, здравствуйте.
Сергей, здравствуйте. Смотрите, какая история. В Америке запрещено прикасаться к пострадавшему, если у вас нет хотя бы образования парамедика. Если с ним, вот вы ему помогли, вы считаете,
да.
А он понял, вы в тюрьму идете. Все.
Вот. Я говорю.
А если
этом,
ваш чуть-чуть. Ребеночек поперхнулся орешком, стоп, что вы делаете?
Что быстро вы делаете?
Вот так, что делаете? Что делаете? Нет, быстро,
бей
что делаете?
Спине,
а откуда вы знаете, может, вы навредите?
Спине,
а
все.
Там на уроке вам
не
расскажут.
Не вреди, бей по спине. А
вы не знаете, может быть, вы убьете.
Алло, да. Сергей, да. Настя, добрый день, Кирилл.
Да, Кирилл, скажите.
Да, предыдущий человек абсолютно правильно сказал. Да. Вообще, парамедики — это люди, это, как правило, полицейские, которые получают дополнительное образование. Это, в принципе, кто угодно. Но это люди, проходящие серьезное
образование. А зачем врачебное образование девочкам будут преподавать в русских школах? Вы это поддерживаете или нет?
Вы знаете, в целом это лучше, чем ничего. Потому что оказание, умение оказать первую помощь, это все-таки полезно. Другое дело, что серьезную помощь все равно оказывают люди, которые проходят минимум там 300 часов подготовки. Это люди, которые могут уметь интубировать, делать
Кирилл, вернитесь к моему...
Серьезные вмешательства.
Вернитесь к моему приятелю, с которым я работал в стройотряде. Пьяные друзья, они бухали все трое. Потом они врубились во что-то на тачке, у него оторвалось, как сказали, легкое, неважно. Они его положили на какой-то неправильный бок, довезли до больницы, сдали в больницу, им сказали, если бы положили его на другой бок, он бы выжил. Значит, надо было вместо того, чтобы его возить бухариками по Москве, надо было спокойно подождать скорую помощь, правильно?
Абсолютно. Понимаете, у нас проблема колоссальная в России, это дороги, транспортировка пациентов. Везде в мире, как бы, это там 20-15 там минут, и это вертолет, у нас же этого нет, в общем-то.
Но все равно лучше ждать скорую помощь. Все равно лучше ждать скорую помощь.
Вы обожглись.
Лучше, но иметь необходимый уровень знаний все равно важно, потому что это
Настя. Может... Обварили кипятком руку, Сергей.
Настя,
что, в скорую помощь будете ждать?
Скорую
да
помощь.
Да ладно, будете сидеть ждать, пока приедет. Что делать? Быстро.
Встав таз с холодной водой. Немедленно.
А масло? Маслом? Все у нас маслом поливают.
Встав с холодной водой, пока есть холодная вода.
А если нет, а маслом надо поливать?
Если нет холодной воды... то нужна просто вода. Черт побери.
А масло нужно?
Не знаю, я бы
вот,
не стал.
Вот, начинается.
Я бы не стал.
А что, сейчас какая-нибудь тетечка. А вот
надо,
нет. А на самом деле все делают,
нет.
А не надо.
Я считаю, таз с холодной водой и постоянный поток холодной воды. Постоянный поток холодной воды, и все, и все.
Масса
и будет такой
вещей,
пузырей будет меньше.
О которых
ясно,
надо
нет?
знать.
Нет, еще раз. Значит, как можно больше холодной воды. И все, не будет меньше
правильно,
пузырей на
ногах. Правильно. Вы молодец, да, пятерка.
А поехали в движение.
Подъем. Движение.
Город-то вообще пустой. Слушай-ка, просто конфета.
Среда? 4 балла.
Среда, да. Никто не приехал.
Все уже...
Никто не приехал, все. Слушай. Значит, есть затор перед... Ну, короче, он стоит перед Ленинским, но он стоит, красавец. Прямо еще прежде Варшавки остановился, и все. И до Ленинского вот эта вот канитель. Вообще город хороший. Перед Рублевкой сильно тошнит Минка. Очень сильно перед Рублевкой тошнит. И на 12, вот здесь, где Савеловский, плохо на внешнем тренде транспортном. Все
начинается.
Все остальное очень мило.
Капитан
да,
пишет
да.
при ожоге спирт или одеколон. Ну
идите
вот, пожалуйста. Википедия.
Конечно. Ага. Бензин еще, скажите. Побольше бензина и поджечь. Ага. Начинается. Холодной водой. Все, ребят, 4 балла. Роскошный город. Мы с Настей на среду сегодня отстрелялись. Мы пойдем и проживем ее. Эту среду. 28 мая.
Подъем.